Ну, так или иначе, вот сейчас время сложное в плане отношений. Я сейчас проехал в Сибирь, Дальний Восток, города, с одной единственной темой. Тема была семейной жизни. И я интересовался статистикой. Общая статистика по России сейчас разводы около 70%. Ну, это очень много, считают специалисты. Это катастрофически огромная цифра. Но когда я проезжал по городам России, я узнавал местную статистику. Во многих городах, в которых я был, за последние 2 с лишним года разводы 100%. То есть, вот видите, наука взаимоотношений сейчас утрачивается. Целые институты психологов работают, чтобы сгармонизировать жизнь 2 людей в семье, мужчины и женщины, безуспешно. Ничего не получается. Поэтому мы сегодня обратимся к нетрадиционной науке, которая работает и поныне, если ее изучить. Но, как я сказал, необходимы отношения. И необходимо сначала получить это знание. И мы сегодня будем рассматривать различные уровни отношений, которые у нас уже есть, и которых сейчас у нас нет, или не хватает, или которые могли бы развить в будущем, или которые могли бы стремиться. Есть разные уровни отношений. Например, все, что мы вокруг воспринимаем, мы воспринимаем через отношения. У нас всегда появляется отношение к любому объекту, который мы воспринимаем. Одушевленный, неодушевленный, на запах, на цвет. Всегда будет какое-то отношение, какой-то вкус к этому добавляется, оценка. То есть это наука отношений. Начинается с того, что мы просто что-то воспринимаем окружающее. И тут же возникает чувство. Приятно, неприятно. Вот желанно и нежеланно. Уже начинается отношение сразу же. Как вот даже внешний вид, знаете, вот человек посмотрит, нет, не хочу. Он его не знает даже. Просто это первая реакция уже вступает в отношения. И вот какие отношения победят? Вот эти поверхностные или более глубокие? Есть ли у нас с вами сейчас условия для таких глубоких отношений, опять же? Это сегодня мы разберем. У нас, к сожалению, одна только встреча здесь. Только вот один вечер здесь у нас сейчас есть. Обычно мы такую тему проводим 3-5 лекций, семинар идет последовательный. И в конце мы решаем все проблемы, все до единой, нужно решить эти проблемы. То есть наука излагается последовательно. Но сегодня не будет много времени, я буду делать какой-то обзор. Не так, может быть, что-то подробно, но, может быть, что-то мы узнаем по вопросам более подробно вам объяснять. Но суть я попытаюсь изложить сегодня, постараюсь. Вы тоже постарайтесь участвовать в этом, если я буду обращаться к вам, или как-то реагировать, реагируйте, не стесняйтесь, участвуйте. Потому что у нас сегодня наука взаимоотношений, тема. Итак, опираемся мы на древнейшее знание сейчас. Откуда сейчас, собственно, современная психология черпает новую и новую информацию. Психология 3-го тысячелетия, вот новейшие разработки, они связаны все с ведической культурой. Все имеют один и тот же источник, Восток. Почему? Почему так? Ну, по одной простой причине. Это не приближение какое-то к местным традициям, а просто потому, что этой информации нигде больше нет. Это единственный источник вот этой подробной, глубокой информации, науки взаимоотношений с божественным уровнем, со Вселенной, с живыми существами и с самим собой также. И древние веды, их наблюдается всего 2 в мире. Веда, то есть веда означает знание, книги знания. Древнейшие, есть русская веда, есть индийская веда. Это я говорю современным языком, потому что нет русской веды, нет индийской веды. Это позже было, ну, позже такая терминология пришла, потому что не было в то время Индии или России, не существовало таких понятий. Не было вот Европейского Союза или государств, не было Америки, не было Африки, вот как мы сейчас понимаем нашу политическую карту мира, не было этого всего, потому что индийским ведам 5 с лишним тысяч лет, а русским 7 с половиной тысяч лет. Согласно историкам, вообще-то этой цивилизованной жизни-то и не было никакой. Тем не менее, веды утверждают все эти сроки, даты. Более того, возраст Вселенной точно описывается. Описывается устройство человеческого общества, которое до сих пор не изменилось. Природа человека до сих пор не изменилась. Все это описано древними книгами. И вселенское знание. То есть хронология будет вселенская здесь, не земная. Это называется веда, ведать. По сей день мы используем этот корень в передаче знания. Не ведаю или ведаю, ведун, ведь, ведомый. Все это корень знания, знания. Мы считаем с вами также на санскрите почти что, старорусский язык, ади, один. Ади – это начало на санскрите. 2, 2, 3, 3, 4, чатур, 5, панча, шесть шат. То есть мы до сих пор считаем, собственно, этими термины используем. И многие-многие другие, собственно, лингвисты мира, они подтверждают, согласны с тем, что санскрит – это мать языков всех мировых. Но русские веды были записаны в рунах, не санскрит. Почти утраченная письменность. Их кое-как расшифровали, эти веды, до какой-то степени. Преемственности не осталось. Они представляют из себя краткое изложение индийских вед, так называемых. Потому что в Махабхарате говорится, что была культура одна ведическая на всей планете в то время. И столица этой культуры была Хастинапур. Хастинапур нынешней Дели. Вот поэтому именно там сохранилось знание какое-то. И в районе Омска также обнаружили эти остатки ведической культуры, потому что в районе Омска, Окунева, совершались эти ведические яги, жертвоприношения, процессы очистительные. То есть это работало место. И вот два места известных, где сохранились веды, так называемые русские, их сейчас называют, в рунах записаны, и индийские на санскрите, хранились в секрете. Секрет. Вот сейчас секрет утрачен, поэтому мы утрачиваем отношения. Почему в секрете? Это описано в самих же ведах. Эвам парам пара праптам имам раджар шайо виду. Вот такой санскритский стих. О чем же он говорит? Это знание передавалось только праведным царям и больше никому. То есть династии царские владели этим знанием. Раджа риши буквально. Имам эвам пара пара праптам передавалось по цепи преемственности. Имам Раджар Шайо, Раджа Риши, царь, но он святой, Риши, царь святой, праведный царь, праведник царь. Это знание передалось по цепи преемственности праведных царей, от отца к сыну и так далее, были семейные царские династии. И за пределы этого знания не выходило, почему? Потому что в ведах написано, нельзя эту науку раскрывать тем, кто не воздержан в чувствах, завистлив, ну, злобен, имеет слишком какие-то негативные качества, это знание нельзя открывать. Опасно. То есть можно злоупотребить. И пример в истории, знаете, яркий. Один человек интересовался ведами в прошлом столетии, в начале прошлого столетия, что из этого получилось. Мы знаем исторические хроники. Он был с усиками, с такой челкой интересной. Очень громко говорил, торжественно. И вот он там наговорил, свастику взял ведический этот символ, так, и все это настолько извратил, что мы на свастику и смотреть теперь больше не можем. Это один из примеров того, что нельзя людям злобным давать знания. Даже законы кармы нельзя открывать людям недобродетельным. Они станут жестокими. А, так это твоя карма, все. Понимаете? Понятно. Зачем? Какое тут место состраданию? Ты сам во всем виноват. Вот, видите, как странно все может преломиться. Это примеры привожу. И для управления миром передавалось знание царям. Это наука. Сейчас наука утрачена, поэтому нет мирового управления. Мировое правительство, о котором мы слышали, это не то правительство совсем. Это уже другой разрез разговора политики. Но статистика нынешняя такова управления, что 95% всех богатств мира хранится в руках 5% населения. Вот так. Нынешняя ситуация такова. Вот это называется управление миром, к сожалению. Поэтому необходимо передавать знания сейчас всем и каждому, по той причине, что сейчас Раджа Риши не существует на планете. Сейчас нет монархии, от которой бы вот так все зависело, вот такой святой бы человек нашелся. Сейчас другое время, сейчас демократия, и сейчас мы должны все что-то знать в этом направлении, но одно из но. Неправедным людям эта наука не раскрывается полностью никогда. Именно поэтому говорится, это наука взаимоотношений. По степени способности любить оценивается совершенство человека в ведах. То есть учат любить. Вот и начинается наука отношений. Отношения – это прежде всего любовь. Вражда – это уже антипод отношений. Источник – любовь. И от любви уже исходят все остальные другие науки. Они, любовь как бы одухотворяет, вкладывает смысл в любую деятельность, научную деятельность, куда угодно, в семью. Все обретает смысл, и там, где есть истинная чистая любовь. Это суть взаимоотношений. И вот научить любви – это сложная задача, я вас уверяю. Хотя каждый хочет этого. Тоже методы очень осторожно нужны, потому что любовь есть эгоистическая, а с ней шутки плохи. Пробовали когда-нибудь у собаки вроде спасти кость, когда ее грызет? Опасно, правда? Вот это чувство собственности, эгоизма. То есть я люблю прежде всего себя и свою собственность, то, что мне принадлежит. И ради любви к самому себе я могу убить кого угодно. Ради того, чтобы защитить свою семью, я могу обманывать другие семьи. Ради того, чтобы защитить свое отечество, я уничтожу целую расу, могу уничтожить. Вот это относительно любовь, это большая проблема. И но когда вы говорите о том, что это не истинная любовь, люди начинают сомневаться, возмущаться. Как это не истинная любовь? Как это? Я русский, я то, я это. Или американец кто-то говорит. И начинается столкновение. На основе этой вот национальной любви, семейной любви, личной к самому себе любви, это эгоистическая концепция эгоизма, она разрослась в целой формации. Поэтому мы сейчас говорим с позиции не земного знания, не политики, не экономики, а с позиции вселенского знания. То есть что же такое живое существо, независимо от происхождения вида? Отсюда будет строиться наше отношение. И индийские веды, они записывались на золотых пластинах, которые хранятся практически вечно, на санскрите, есть оригиналы. Также записывались на пальмовых листьях, которые хранятся недолго, их переписывали регулярно. Все это можно увидеть, эти манускрипты. Русская письменность была другой, это была клубочная письменность в то время, в древние времена. Клубки ниток. Нитки склеивались, в такие текстики составлялись и проклеивались составом клея. И затем, когда клей высыхал, сматывался в клубок все это. А затем, если нужно прочитать, разматывайте клубочек, и тексты собираются сами и читаете. Вот клубочек на полочке лежит, и в сказке Иванушка он находит дорожку по клубочку, по ниточке разматывая клубок. Помните? Вот это клубочная письменность. То есть тайный секрет. В русских ведах говорится о разных измерениях, которые существуют во Вселенной, которых огромное количество. В индийских ведах также говорится об устройстве Вселенной с такой же точки зрения. Там также описывается закон о реинкарнации, как живое существо трансмигрирует в этих измерениях, перемещается из тела в тело. Обычно, чтобы познать другое измерение, более высокое, нужно сменить тело на более высокое. То есть умереть в этом теле, нужно принять другое тело, так говорится. Но есть и другой метод. Не меняя тело, можно постичь более высокие измерения. Как? При помощи йоги. Возвышение сознания. В этом же теле возвышается сознание. То есть мы люди. Но сознание можно развить божественное, нечеловеческое, сверхчеловеческое. Вот есть такая возможность. Сегодня об этом мы поговорим. Потому что человек без развития, без внутреннего прогресса не живет полноценно. Он становится невыносим, если он не прогрессирует. Вот. У него развивается зависть, жадность, похоть, агрессия. Если он не получает этой пищи духовной, он очень быстро свои качества как бы трансформирует в низшие. То есть человек может стать либо как животное очень грубым, либо стать божественным, святым практически. То есть диапазон описания человека очень огромный. Какой человек? Сложное существо. В зависимости от того, в каком направлении он движется. И движется ли он вообще. Большей частью человеку кажется в уме, что что-то происходит. Это мы сегодня опишем. Что же такое человек с точки зрения этого знания. И как строятся эти отношения на разных уровнях. У меня здесь есть доска. Я надеюсь, что всем будет видно. Да? Не ошибаюсь? Так? Лучше? По-моему, там блестело. А? Так не блестит? Хорошо. Микрофон дотягивается у нас. Угу, как раз. Итак, я буду описывать разные уровни сознания человека и связывать это с наукой отношений. Вот эти цветы можно сдвинуть в другую сторону, чтобы шнур. Угу. Спасибо. Угу. Итак, древние книги говорят, что существует 5 основных взаимоотношений, в принципе. Если их классифицировать, их 5 существует. Начиная с нейтральных. Нейтральные отношения на санскрите называются шанта-раса. Раса – это интересное слово. Раса означает божественный вкус. То, к чему стремится каждое существо, получить на вкус, ощутить это. Вот это счастье, мы говорим, раса, вкус счастья. Представьте, вот ваше самое любимое лакомство. Ну что больше всего вы любите? И вы вдруг видите его. И что вы чувствуете? Вы чувствуете, что хотите сразу попробовать. Вот это называется раз, этот порыв, это раса называется. Стремление, это, естественно, к счастью, наслаждению, раса. Ну вот шанта раса. От слова раса Россия потом произошло, я слышал. Тот место, где мы живем, Россия, от этого слова раса произошло, древнего. Что люди знали здесь божественный вкус жизни, высший вкус. Познавали. в этом месте. И шанда означает нейтральные отношения. Что это такое? Нейтральное отношение означает быть ко всем добрым. Равно относиться ко всем добрым. Не равно пренебрежительно или не равно равнодушно, а равно в добродетели, конечно же. Равно ко всем, то есть любовь ко всему живому. Здесь имеется в виду не только между людьми. Шанта-раса видит равенство всех форм жизни в их внутреннюю суть. То есть, что это такое? Это все называется джива на санскрите, жизнь, живое. Дерево – живое. Животное – живое. Человек – живой, насекомое – живое. Все это одна категория – джива. И вот ко всей дживе мы испытываем уважение. Равное, доброе расположение. Это называется шанта-раса. Достигается при помощи медитации и философских глубоких размышлений. Поэтому мы видим иногда, что некоторые философы, мудрецы, они уходят куда-то в келью или в пещеру, и там медитируют, размышляют, чтобы достичь вот этого состояния, вот этой вот любви, шанта ко всему, вот этой вот всеобъемлющей большой любви, начало этих отношений. Далее, есть более высокая раса божественных отношений, это дасья-раса. Дасья означает, что у нас фон? Дасья означает служение. Служение. Это слово я хочу объяснить, потому что слово служение сейчас несколько извращено. Оно не, может быть неприятно ложиться на слух, быть слугой. Как мне сказали однажды, почему используют такое слово, как раб Божий? Раб. Я не хочу быть рабом. Правильно? Но поймите, само слово хорошее, оно извращено. Мы пользуемся до сих пор этим словом настройки, прораб, рабочий, позитивный смысл. То есть это тот, кто может хорошо совершать свою деятельность, работу, служение. То есть. Но поскольку раб через эксплуатацию термин извратился, мы не можем слушать слово раб. Я не раб. Я не хочу быть рабом, потому что это означает, что меня будут эксплуатировать, просто порабощать. Нет, изначально означает служение всегда, конечно же, добровольно. То, что я хотел бы сделать для вас. Почему? Из любви просто. Служение начинается с любви. А эксплуатация, когда есть выгода. Нет любви, за это платят. И я согласен, пока мне платят. Но только мне меньше заплатят, или не заплатят вообще, я устрою революцию, я могу взять ружье. То есть здесь другие отношения, поймите. И слово «дасья» означает служение из чувства благодарности и любви. Это раса. Это вкус жизни. Например, юноша влюбляется в девушку. Что он начинает делать? Вот что он только не начинает делать, правда же? Начинает служить. Угадывать ее желания, покупать там билеты в кино, не знаю, подарки покупать, цветы покупать. Он выполняет все ее просьбы. Это служение. Но он не думает, что он раб. А? Это добровольное. Это доставляет удовольствие обоим. Это называется раса. Дасья – раса. Выше этого, как вы понимаете, дасья – раса включает в себя и шанта – раса. Она две уже включает расы. Выше этого сакья – раса – отношения дружбы. Предполагается, что если мы развиваем свое служение, то наши отношения сближаются до дружеских отношений, развиваются, естественно, сами. Вот так появляются друзья. То есть друзья могут нравиться друг другу, но без служения друг другу дружба не укрепляется. Она ослабляет. Она ослабевает, уходит постепенно. То есть поддерживается служение. Сакья означает равенство отношений. Если слуга и господин, там неравные отношения могут быть. Например, отец и сын. Сын-ребенок, отец-взрослый. Это неравные отношения. Интеллект разный, опыт жизни разный. Но там есть дасья-раса. Там есть служение. Он говорит ребенку, что он должен делать. И ребенок должен это делать. Из любви к отцу. А отец из любви говорит, что хорошо для него делать. Это пример дасья-расы. Но ребенок подрастает со временем, выполняя все наставления отца. И их отношения становятся более и более дружескими, как бы равными. Они же могут шутить друг с другом, понимать на высоком уровне интеллекта, обмениваться, как взрослые люди. Это пример того, как служение может перерастать в дружбу постепенно. Должно быть так. И дружеские отношения подразумевают именно равенство. В материальном мире очень сложно представить в наших отношениях бытовых, что мы можем дружить, имея неравную социальную позицию. Кто-то очень богатый, кто-то нищий. Обычно не дружат такие люди. Или кто-то очень умный, другой совсем не умный, глуповатый. Обычно не дружат близко. Или кто-то очень чрезвычайно красив, а другой уродлив. Дружба не состоится. То есть, примерно хотя бы равенство должно быть между людьми, чтобы были дружеские отношения. Здесь подразумевается некоторая фамильярность, шутки, подтрунивание. Хвастовство иногда вмешивается туда чуть-чуть между друзьями. Это некий вкус такой от таких отношений. Дружба. И выше дружеских отношений есть родительские отношения. Ватсалья раса. Опять же, слово раса значит божественный вкус. Поймите, что все это изначально имеет божественный вкус, эти отношения. Родительские тоже. Родительские означает покровительственная любовь. Когда объект любви, кажется, что объект любви беспомощен, что без меня он не поест, по-человечески не оденется, и точно не поймет что-нибудь там где-нибудь, ошибется. Я должен защищать, покровительствовать, контролировать, наблюдать. То есть это любовь. И даже если вы уже взрослый человек, мать вас будет контролировать до старости. Она будет так и думать, вы ребенок или нет. Как два родственников на Кавказе, один отец, другой сын. Одному 100 лет сыну, а отцу 120 лет, 121 год. И отец ругает сына и говорит, когда ты вообще уму, разуму научишься? Я тебя учу уже 100 лет, ты такой же глупый, как и был ребенок вообще. Отцу всегда будет казаться, что сын все-таки он все еще глупый, недостаточно разумный. Это ватсалья раса, именно раса, вкус. Кажется, в этом нет никакой необходимости уже контролировать взрослого человека, ведь так же. Но вкус к этому есть. Такой вид любви, раса существует. То, чем мы наслаждаемся, то, чем мы счастливы, это отношения. Не только биологические родственники, но тот, кто старше в знании, также ведет себя как родители по отношению к тому, у кого знаний меньше. Например, дети идут в школу, они не биологические родственники своих преподавателей, но отношения там именно родительские. Это та же самая раса, в передаче знаний используется. Затем и венчают все эти отношения. Последняя, пятая составляющая, которая включается, все предыдущие, божественная, матхури раса. Это супружеские отношения. Там есть все. И шанта, и дасья, и сакья, и ватсалья. То есть и нейтральные отношения, и дружеские отношения, и слуги и господина, и родительское покровительство, если нужно, и что-то добавляется еще, что трудно объяснить. Как супруги контролируют друг друга? Вы посмотрите, невозможно понять. Это мистическая вещь. Просто двигая бровями, допустим, или глазами двигая немножко, или улыбаясь, или там, крутя немножко какой-нибудь частью тела, ну, это странное вообще отношение, непонятно, как классифицировать вообще. Считается, что эта вещь необъяснима, она очинтия. Не поддается какой-то логике, какому-то рассудку разумному. То есть подчиняется только вкусу отношений, больше ничего. Вот этот момент сложный для биологов. Биологи, знаете, у них есть дыры такие белые в их теориях. Вот в дарвинистской теории там много белых дыр или черных дыр, не знаю, как назвать. То есть необъяснимых вещей. Одна из них это, они не могут понять, почему природа пошла таким нерациональным путем развития, эволюции. То есть создала два противоположных пола. Ну, очень нерационально, согласны? Сколько нужно времени и сил установить отношения между двумя противоположными полами. А потом еще потомство, а не дай бог развод. И так далее. Сколько проблем? Нерационально. Гораздо было бы рациональнее почковаться. В природе-то есть. Гидра почкуется. Никакого брака, противоположного пола, никаких конфликтов, никаких разборок. Кто в доме хозяин? Пока сидите на лекции, отпочковались и пошли. Все. И даже внимания не обратили бы. Все в порядке. Это было бы очень рационально, безболезненно, понимаете, меньше сопротивления. Но природа идет другим путем. Почему? Потому что развивается, не эволюционирует не тело. Осознание. Осознание ищет высшего вкуса. А для этого нужен объект любви. Чтобы мы были разные. И я сегодня буду объяснять, почему же этот объект любви связан с противоположным полом. И именно вот так любовь понимается в нашем понимании. Любовь именно к противоположному полу пробуждается. ситуация. Это одна из загадок современной психологии, но мы раскроем сегодня ее на основании древних книг. Я предупрежу, что я буду это описывать привычным языком, традиционным языком, эту науку. Она не излагается логическими концепциями, она излагается исключительно образно. Но образного мышления сейчас у нас нет. Мы воспитаны именно через логические заключения, выводы, как математика, как физики, как химики. Нас воспитывали так, обучали, поэтому я буду применять логические цепи также, чтобы объяснить вот эту науку отношений. Но она передается именно через образы. Потом несколько образов мы применим с вами. Итак, теперь разберемся, что же такое человек в принципе, потенциально, какие у него заложены возможности. Современная психология говорит, из 100% наших возможностей мы используем не более 5%, максимум 10%, кто сказал. Мое мнение, мы 5% не используем, большей частью. Может быть, несколько процентов, чуть-чуть совсем, почти ничего. Сейчас сами увидите. Мизер, ну попытки есть. Так, я предлагаю вот этот стол. Да, вот сюда выдвинуть с динамиком. Что было бы легче, доску или... О, я не ожидал, что один справится с такой доской. Так, так лучше? Тогда нужно немножко развернуть ее. Глубже можно туда тогда отодвинуть, чтобы... Вот так, ага, вот так. И развернуть тогда фронтально ее. Вот так, спасибо. Итак, человек, сначала опишем его в принципе, а затем расскажем о психологии мужчины и женщины после этого. Чем они отличаются? Сначала общую часть. Вот человек. Человек, его тело, рассмотрим сначала функционально, это не что иное, как органы чувств. Согласны? Ну, мы быстро мыслим, быстро. Ничего сложного не будет. Все нужно быстро решать, интуитивно. Это органы чувств. Тело состоит из органов чувств, так скажем. И мы сегодня остановимся на 5 органах, их больше, но мы на 5 восприятия остановимся. Вот с них начнем рассуждение, обсуждение. Какие органы восприятия мы знаем? Их 5. Говорите, я записываю. Язык – это что такое чувство? Как называется? Вкус, точно. Зрение. Обоняние. Осязание, так. И слух. Точно, слух. Какой орган восприятия самый большой количественно? Осязание, кожа, верно. Кожный покров больше всего занимает. И наиболее сильный, согласны? Тактильное. Сюда же относится и сексуальное. Поэтому перешибает все. Да, все представления о наслаждении перешибаются осязанием. Но органов 5 и самый жадный язык именно, ненасытный, потому что у него две функции. Функция вкуса и функция речи. Он еще как орган действия действует. Не только как восприятие, еще и ответа. Мы воспринимаем, потому что нужно ответить, верно? Для этого есть язык и другие органы деятельности. Руки, ноги, это уже другая тема. Ну, вот так они функционируют. Воспринимают, отвечают. Вот так мы живем с вами, вот таким образом. Вот это органы восприятия. А в ведах это описывается по-другому. Дается образная картина, что тело человека – это колесница, где 5 чувств – кони. Вот представьте образно, что это 5 лошадей. Сильные лошади, правда же, в колеснице? Очень сильные. Чувства очень сильные. Это хорошее, точное описание их. Если не действует согласованно, колесница пойдет очень быстро, правда, мощно очень будет двигаться. А если не согласовано? Представляете, да, что происходит иногда с нами, когда чувства начинают противоречить друг другу? Вот чувства такую силу имеют. Хорошо. Их функция проста. Они имеют блуждающую природу, как программа поезд, знаете? Вот его пускают, вот идете по улице, и глаза в программе поезд находятся. Туда, сюда, уши тоже. Вот так мы гуляем, называется. Программа поиска. Что я еще не видел вообще? Так, что я еще не слышал? Что-то я хочу услышать удивительное. Вот я в поиске нахожусь. Сюда что-то хочу воспринять. Новенькое. Так работают чувства. И затем, когда что-то новенькое появляется, как железо к магниту, хвать глаз и вцепляется в объект. Или ухо услышит и идет туда. Что же это интересно? Этого я еще не слышал и не видел. Вот магнит, железо, можно понять, как чувства блуждают, уже они сильные, они готовы рвануть туда, вот в ту сторону, где им интересно. И вся эта информация блуждающая, она переносится вглубь. Куда? Точно. Видите, как точно все описано. Ум. Ум – это русский язык, на санскрите точное слово «манас». Манас. Интересна его природа, манас. Если каждое чувство локализовано, как видите, ведь язык только чувствует вкус, он не видит ничего. А глаз только видит, но не слышит ничего. И каждое чувство локализовано от другого, независимо работает от другого, то ум, он может одновременно чувствовать вкус, видеть, обонять, осязать и слушать. Более того, он может все это синтезировать, смешивать, комбинировать. Это великий комбинатор. Например, когда я вот сюда поехал, только что сейчас на лекцию мы выехали, там на газоне я увидел рогатого кролика. Это только вот в Смоленской области он водится здесь, и больше нигде его нет. И мне вот как раз посчастливилось его увидеть, как по приезду. Обычный кролик, но с рожками такими, как у оленя. Очень красивое. Не видели никогда? Это смоленский кролик, да, обычный. А потом, когда поехали дальше, на обочине свернули дальше, мы, на газоне, я увидел большое яйцо лошадиное. Но еще же ребенок не вылупился, но уже снесла лошадь яйцо, поэтому на обратном пути посмотрим. И когда уже заходил буквально в этот зал, я посмотрел на небо, и в небе цветы распустились. Такое случается в Смоленске исключительно. Вы понимаете, что это все придумал в уме сейчас. И причем все эти вещи, они реально существуют. И рога существуют реально, и кролики реально существуют. А вот рогатых кроликов не бывает. Но в уме можно представить. Современное искусство кинематографа основано на функциях ума. Они комбинируют разные образы, синтез этих форм, звуков. И вот выдают эти вот всевозможные фантазии. Фантазии. Это ум действует так. Итак, вы понимаете, что ум будет вот так комбинировать. Зачем он все это делает? Вопрос. Чтобы запутать нас окончательно вообще. То есть я не знаю вообще, кролик-то зачем нужен, а еще рогатый кролик, не дай бог, понимаете? И мне еще хуже будет дальше продвигаться, а? То есть ум запутан, это горе от ума называется. Так почему же он такой, этот ум? Почему он все эти ощущения принимает и начинает с ними работать, пережевывать их бесконечно? У него две основные функции. Сейчас поймете почему. Всего две вещи его интересуют. Он очень прост на самом деле. Он примитивен. Его интересует только приятное от чувств, а неприятное не интересует, отвергает он все это. Значит, он принимает, отвергает, принимает, все, что приятно, примет, все, что неприятно, отвергнет. Представьте, что молодой человек принимает в первой жизни героин. Такое случается в Смоленске? Поэтому я говорю об этом. Поэтому сейчас случается не только в Смоленске, а молодые люди делают это, хотят получить такой опыт. И когда они получают это ощущение, ум, как чувство, немедленно с этим соглашается, говорит, приятно. Это более приятно, чем что бы то ни было, что я раньше испытывал. Какое решение? Принимаю. Каждый день нужна доза. Я буду жить счастливо. Это функция ума. Вот такова. Он не видит последствий, они его не интересуют. Хоть трава не расти после меня, хоть потоп. Это ум так думает. То есть его главная функция – принять все, что приятно. А все, что неприятно, уберите подальше. Его не интересует, полезно это ли, вредно ли это, разрушительно ли, нужно ли это кому-то и так далее. То есть последствия его не волнуют, в принципе. Он будущего не видит никогда. Поэтому вот эти две функции, они при совмещении вот этих сильных чувств и вот такого вот восприимчивого ума очень опасное сочетание для человека. Это путь прямой деградации, конечно же. Более того, все, что ум примет, любую вещь, самую приятную, он ее очень быстро отвергнет. Слушайте, почему, если это приятно? А согласно закону пресыщения, любая приятная вещь тоже надоедает. Тоже ум быстро пресыщается. Вот жевательная резинка. Берете, пока она сладкая, вы ее жуете, вкус весь исчерпался, что вы делаете? Пфу, берете новую. Как вы это к науке взаимоотношений примените? Такой принцип жизни. А? К семье, допустим. Вот была жена, надоела, пфу, новая жена. Вот это чувствуем, вот так они будут работать. Поэтому здесь есть некоторая опасность. Поэтому, естественно, природа нам дает выход. Над умом кто? Точно. Откуда вы знаете все? Я же в Смоленске еще не говорил об этом. Да-да. Год за годом это знание распространяется, как лесной пожар. Будхи – это разум. Разум означает будхи, просветленный, то есть он видит прошлое, настоящее, будущее. Любой грамотный нарколог вам прекрасно распишет жизнь наркомана до дней, до недели и месяцев. Когда он потеряет семью, когда потеряет работу, когда потеряет здоровье, когда начнут гнить ноги, и когда в конце концов он просто погибнет. Все будущее он знает, видите. Законы существуют. Это разум. И законы нашего существования. За это отвечает интеллект, воля, разум. То есть, как вы видите, наше будущее зависит просто от этого вкуса, от этой расы. Какой вкус у человека, вот так будущее будет устроиться. Кстати, вкус к алкоголю вы уже знаете будущее человека. Вкус к наркотикам тоже знаете. Если человек вкус имеет к гордости, тоже знаете будущее человека. Тоже можете прекрасно видеть все это будущее, если вот это разум может видеть. Если же мы хотим изменить нашу жизнь, усовершенствовать ее, то нам нужно прежде всего усовершенствовать наши вкусы, расу обрести, любовь. Вот она наука взаимоотношений, что так сложно дается современному человеку. Любить, отдавать свою любовь кому-то, отдавать ее бескорыстно. Потому что любовь не торгует любовью. Это только бескорыстный принцип возможен. Вот эта наука бескорыстия сейчас тревожит всех. Опасно, правда, бескорыстно что-то делать? А вдруг обманут? А как же это распознать, где обман? Только любовь может показать действенно. Опять же, ответ тот же самый. Хорошо. И вот у нас есть три уровня. Будхи отвечает за его функции принимать только то, что благоприятно, и неблагоприятное отвергать. То есть разум зависит от двух вещей у человека. Есть две цели в жизни. И разум зависит именно от них, от цели жизни. Чем выше цель, тем сильнее разум человека. Первая цель – это здоровый образ жизни, здоровье. То есть я оцениваю, если это плохо для здоровья, значит, это нужно отвергнуть. Благоприятно для здоровья – я это принимаю. Хорошо, это первая функция разума. Другая – вопросы об абсолютной истине. Это очень высокий уровень разума. Это сверхразум. И мы можем обрести либо две эти составляющие смысла, либо одну из них – жизнь будет, в общем-то, наша как-то держаться на плаву неплохо. То есть разум нас выручит в каком-то критическом моменте времени. То есть самосохранение тоже относится к разуму. Вот этот страх сделать что-то плохое, я чувствую, что я сам буду страдать, это тоже функция разума, интуиция, тонкая память. И вот теперь смотрите, получилось три уровня сознания. Мы говорим об отношениях, хорошо. Ну давайте рассмотрим любовь на этих трех уровнях. Мы говорим любовь. Ну вот любовь на уровне чувств. Что это такое? Приятные запахи, красивая форма. Состояние кожи, волосы, все привлекает, одежда, походка. Вот эти все внешние факторы, которые чувства воспринимают, очаровываются. Все хорошо. И когда все приятно, вот на пяти уровнях все приятно, представьте, вот вы слышите голос, думаете, голос очень красивый. Знаете, как в певиц влюбляются или в певцов влюбляются публика? Потому что голос там потрясающий, чувства через голос выражаются очень глубокие, и люди привлекаются этим. Осязание, когда вы касаетесь, вообще чувствуете, что вы в транс впадаете. Когда два противоположных пола касаются друг друга, это просто состояние транса они испытывают сначала. Обоняние, о боже мой, это очень сильное чувство. Вы подходите, там еще и обоняние, еще запах потрясающий. Есть сейчас такие духи удивительные, они привлекают мужчин, пугают комаров. Одновременно две функции, очень удобно. Рекомендую. Зрение. Вы видите лицо, фигуру, руки, ноги, ну все остальное вообще потрясаетесь. Ну все. И еще на вкус, когда пробуете, все, завершается программа. На вкус обязательно нужно потом попробовать, конечно же. Как. Все органы восприятия должны быть задействованы. И когда они все задействованы, всем приятно, вы возникает иллюзия этого счастья, то, что мы называем любовь. Это не совсем еще любовь, это иллюзорная, надуманная любовь. Я приведу несколько примеров, а потом вы можете привести сотни таких примеров в жизни. Мы все это видим. Открываю книгу рекордов Гиннесса. И туда одна парочка попала интересная. из Бразилии, насколько я помню. Они прославились тем, что делали 4 попытки самоубийства неудачных, совместных. Хотели покончить с собой вдвоем. И 4 к ряду раза неудачные попытки самоубийства и попали в книгу рекордов Гиннесса. Причина их попыток была любовь и запрет их брака с двух сторон родственниками. Но они решили покончить друг с другом. Раз такая большая любовь. Первая попытка была у них такая интересная. Они в автомобиле разогнались и со скалы в море упали. С большой высоты. Ни царапины, ни ушиба. Они с большим энтузиазмом выплыли наружу. Поднялись на крышу высотного здания, взяли за руки и упали оттуда. Какой-то там ушиб, ничего страшного не было. Все это смешно становится уже. Третья попытка была еще более интересная, изобретательная. Одна петля на двоих, повесились. Веревка тут же лопнула. Два веса они не рассчитали, в общем. Но четвертая попытка была серьезная, и она бы кончилась трагически. Два револьвера друг против друга сели. Значит, раз, два, три, стрелять нужно. И в этой истории такова история, что родственники ворвались в последний момент, вырвали эти револьверы и сказали, ну раз такая любовь, будьте вместе. Все, сказка с счастливым концом. Но это не самое интересное в этой истории. Догадывайтесь уже. Через полгода они развелись. Книга рекордов Гиннесса. Они побили все рекорды, но через полгода они развелись. Это вам пример иллюзорной любви. Каждый на своем опыте знает, что это такое прекрасное. Когда все органы восприятия одновременно наслаждаются, ум с ума сходит просто. Ему кажется, что это та самая любовь, понимаете? Та самая. Знаете, есть вот в природе такое явление интересное, мускустный олень. Он весной из пупка выделяет мускус сам. Свой же мускус выделяет это ароматическое вещество, и он попадает ему в нос, этот запах. Он как сумасшедший носится по лесу, ищет. Где? Где? Где она? Где она? Где она? Моя любовь, где она? И находит эту олениху, там пасется, вообще ничего не подозревает, невинно. И он к ней с таким чувством, моя дорогая, и все остальное, откуда у него эта любовь? От него самого. То есть это надуманная любовь, созданная самим этим человеком. Я приведу другой бытовой пример. Каждый год это с нами происходит. Новый год. Так? Что такое Новый год? Новый год означает, это самый, ну, для нас, ну такой самый хороший праздник вообще в году. Лучший, один из самых лучших праздников. Мы ждем Новый год, потому что надеемся, что в Новом году будет все гораздо все лучше. Правда же? В лучшем году. Старый год мы провожаем, ну и новый встречаем. Все. И что мы делаем для этого? Чтобы почувствовать все это вдохновение, мы начинаем удовлетворять все 5 органов чувств. Готовимся к этому. Нужно здесь здание красивое для глаз, или интерьер, или квартиру подготовить нужно, где елка все горит, сверкает, все красиво. Все надушные, нарядные приходят, запахи включаются еще. О, касание, мы обнимаемся, встречаемся. На кухне уже готовится, уже чувствуем, что будет пир хороший, не так ли? Музыка гремит наилучшая, все самое на высшем уровне. И когда все чувства вот так вот получают счастье одновременно, у меня возникает чувство, как с легким паром. Что-то должно произойти в эту новогоднюю ночь. Я чувствую, что буду счастлив в следующем году. Давайте выпьем всей страной, встанем вместе с президентом страны, поднимем бокалы, скажем, будем счастливы в новом 2012 году. Уже 2011 лет мы не были счастливы, но в 2012 точно все будем счастливы, мы верим в это. И на утро мы поняли, что погорячились в очередной раз. Все. Проснувшись где-то в тарелке какой-нибудь или под столом, вот как люди активно очень празднуют, да, и на утро все по-другому, чувства меняют свою окраску, и в уме возникает какое-то разочарование, обыденность опять. Ну и что случилось? Ну и что? Ну ждали мы этот 2000 год. Ну и что? 1 января такой же. Вот вам пример того, как это можно стимулировать. И психологи эту загадку пытались решить, когда наблюдали, как же ведет себя человек. Вот посмотрите, только человек может есть, когда не хочет есть. Может пить, когда не требуется пить. Может курить и всякие другие делать вещи, которые там никакой необходимости нет. И они выясняли, почему это есть склонность, это тенденция, и для чего человек это использует. И они выяснили, для того, чтобы строить взаимоотношения. Не хотите пить? А вдвоем выпить хотите? Вдвоем можно выпить. Сам-то я не хочу, но за компанию нормально. Потому что, когда вы начинаете вместе пить, стимулируете язык, вы быстрее начинаете разговаривать, быстрее сближаться, быстрее общаться. Потому что такие клубы по знакомству специально, где стимулируют органы восприятия, и там быстрее происходит это знакомство. Я объясню, почему. Почему так в нашем мире сейчас распространено. Раньше такого не было. Раньше люди по-другому общались. Они были открыты сразу, без алкоголя. То есть была другая цивилизация ведическая. На санскрите в древних ведах есть, значит, пять, по-моему, сейчас я их насчитаю, пять уровней, пять типов людей. Снизу вверх пойдем. Первая категория людей называется Тару. Тару Кая. Ну, Кая — это как живое существо, так скажем. Но Тару означает растение. Человек – растение. Что это такое? Это заблокированный разум. Тут комплексы неполноценности, тут ложное эго, тут много всяких оценок, самооценок, всяких придумок всевозможных. Много проблем, блоков в уме стоит. Это заблокированный разум, и очень трудно выразить свои чувства, мысли, вступить в отношения с кем-то, подружиться, скажем, раскрыть себя. Он себя толком не понимает. И у него просто появляется тенденция, сильное стремление к тому, чтобы принять какую-то интоксикацию, потому что это помогает ему просто раскрыться, развязать язык. И когда он это делает, иногда люди удивляются, ну ужасно, лучше бы он молчал просто. Что он не может разобраться, всякую ахинею несет человек, потому что это та рука. Он даже вот в этом расслабленном состоянии не может как-то выразить себя адекватным образом. Он подобно какому-то ненормальному ведет себя человеку. Это та рука, разум заблокирован полностью. Нет ни логики в его поступках, никакого здравого смысла. Непонятно, хаос какой-то творится у него. Он может целоваться, обниматься, тут же бить по голове кому-то и так далее. Другой тип — это матья. Матья Кая. Матья означает рыба. Рыба выше растения по эволюции. И что это за устройство рыба? Смотрите, значит, здесь рот впереди, два глаза и хвост с плавниками. Все. Так? То есть, чем она занята целый день? Вот, она смотрит вперед, что там плывет ей в рот. Если что-то в рот плывет, она открывает и проглатывает. Вот и все, что она делает. Все внимание в этом, таким образом. То есть, это человек, который тоже ждет от жизни какого-то счастья. Вот он так плывет, как рыба, знаете, и ждет, когда же ему что-то в рот приплывет. И когда это проплывает мимо его рта, он обижается на жизнь. Вот он вечно обиженный ходит, знаете, без всякой причины. Потому что там кому-то пришло, там у кого-то что-то, у меня, у дурака везет, у меня же ничего нет, понимаете, такого. Вот он наблюдает постоянно, постоянно обижается, хотя вот никто его не обижает, да? Просто мимо проплывает его рта, и у него проблемы. Как вот человек идет по улице, навстречу джин, и говорит: знаешь, я джин, я тебе и договор. Я любое желание материально исполняю, какое хочешь. О, как повезло, подумал человек. Наконец-то что-то ко мне приплыло, а? Ну хорошо, заключаем договор. Но одно условие в этом договоре, говорит джин. Сколько бы ты ни попросил, не получил, то сосед получит в два раза больше. Ну а какое мне дело до соседа, подумал человек. Ну и подписал договор. И первая просьба: хочу двухэтажную виллу. И раз, и двухэтажная вилла, как он хотел по проекту, мгновенно. Потрясающе, он подумал, здорово. Поднялся на второй этаж, в окно посмотрел, ба, у соседа 4 этажа. Как-то неприятно стало ему, понимаете? Нет, погодите, мой джин вообще, мой договор. А сосед тут при чем, а? Нет, хочу Мерседес. И раз, новенький Мерседес, там, самый дорогой. Он быстрее во двор к соседу, там, 2 Мерседеса. О, боже мой, совсем жить невозможно. Хорошо, я придумал, что нужно сделать. Дорогой джин, сделай так, чтобы я ослеп на один глаз. Теперь у соседа нет 2 глаз. О, теперь жить можно нормально. Это мать всякая называется. Вот так они живут, так они общаются. И они внешне поддерживают мир рыбы. Но если они где-то на празднике начинают принимать интоксикации, вместе общаться с серьезным языком, знаете, как общение проходит? Все нормально, да? Нормально же все? Ну да, все, праздник, все, здравствуй, все, все, все хорошо. Очень приятно видеть. Правда, ну, чуть-чуть подали, и начинается что? А ты помнишь? Я ничего не забыл, оказывается. Я наблюдал за тобой постоянно. А ты помнишь? И так начинают отношения их невозможны. Но в основном они молчат. Молчат, смотрят и завидуют. И они все всегда обиженные постоянно. Кстати, на обиженных воду возят. Знаете об этом? Современная наука придумала способ, открыла этот способ заново. Как быть с людьми, которые впадают в депрессии часто, до суицидального состояния доходят. То есть это большая проблема сейчас в мире психологии, вытаскивать людей из такого состояния. Открыли дедовский способ заново, порка-терапия называется. Я не шучу, я совершенно серьезно говорю, можете в интернете набрать порка-терапия, и вы, там научный трактат выйдет под этим названием. То есть человека нужно розгами бить где-то 2-3 раза в неделю по 60 розок. Смотря какого вы размера, значит, назначается человек, который вас будет бить с соответствующей комплекции, и с согласия родственников его привязывают, и 63 раза в неделю. 3. Через 1,5-2 месяца вкус к жизни ярко возвращается. Факт. Этот метод использовали наши деды и прадеды, и в некоторых монастырях буддийских также этот метод используется. Если послушник вдруг начинает болеть такой болезнью суицидальной, делает такие даже попытки, его настоятели серьезно, очень сильно избивали палками. И все, становится на свои места быстро очень. Что касается обиды, да вот, хорошее лекарство. Скоро уже будет закон такой внедрен. Я думаю, что в Смоленске как раз мы и начнем с этого. Матья, значит, так, третья у нас. Тару кая, матья кая. Я сейчас начинаю забывать. Увлекся историями. Пашу кая. Пашу. Пашу буквально означает животное. Что это за человек? Этот человек становится агрессивным в присутствии объектов чувств. То есть хорошее отношение возможно только пока нет какого-то плода. Например, работаем вместе, все хорошо. Получаем деньги, вот тут начинаем ссориться, как их поделить. Это пашукая называется. Присутствие объекта чувств проявляет агрессию. За деньги может и убить. Это пашукая, человек-животное. То есть здесь человек растение, человек рыба, а здесь уже активное зло возможно. Вот здесь они еще более-менее пассивны, от них только какие-то неприятности можно получить, то вот здесь можно получить серьезную проблему, потому что человек становится на самом деле злобен. Если видеть, что как-то не так распределяется, как он хочет собственность, или из-за женщин могут убивать друг друга, из-за работы, из-за денег, ну вот за какие-то объекты чувств. Это пашукая. Четвертая категория – это прета. Прета кая. Прета – это интересное слово. Прета означает дух, привидение. Что это такое? Что за человек такой? Интересный очень человек. Это внешне всегда человек ваших вкусов. Он всегда учитывает ваши вкусы, когда с вами общается. Он может вас обаять за 5 минут. Учитывая ваши вкусы, именно индивидуальность, он довольно интеллектуально тонко развитый. Но он вас всегда обманет. Это претакая. Это привидение. Он создает ложный образ какой-то. Но веда говорится, льстецам никогда не доверяйте. Если вам кто-то льстит, избегайте близкого общения с таким человеком. Он всегда обманет этот человек. Это на лести строится, всегда на лжи его отношения. Он достигает успеха всегда с теми людьми, которые хотят быть приятно обманутыми. Принимают этот приятный обман, поэтому всегда они обмануты. Поэтому веда говорится, что обманщик придет только к тому, кто желает этого обмана приятного. К искреннему человеку обманщик не подойдет, и обмануть его не сможет, если даже подойдет. Искреннюю душу не обманешь. Поэтому здесь, конечно, взаимные проблемы отношения. Прет такая. Итак, остерегайтесь прет, пашу. Но мать и тару, с ними проще. Можно просто избегать, они не вредоносны особенно. Но пятая категория наиболее опасна, редко встречается, но есть такие люди. Это называется ракшас. Страшное слово. Если переведу, будет еще страшнее. Ракшас означает титан. Буквально людоед. Буквально, если сказать. Он питается чужой плотью, человеческой. Либо эксплуатирует. Это абсолютное господство. Никаких не признает мнений, точек зрения. Как он сказал, и только так, и никак иначе. Иначе убью на месте. Это абсолютный диктат. Это называется титан. Очень могущественные люди, физически и умственно. Они объявляют себя богом на этой планете или императором этой планеты. Они сами себя ставят на какое-то место и сами добиваются этой политикой, силой, как угодно. Но это титан, это ракшас называется. которые подавляют, подчиняют массы людей себе, неважно как, реклама ли, политика ли, экономика, деньгами ли, лишь бы все подчинялись ему. Все. Это такая категория людей. Это уже типы, мы говорим, этих чувств, ума, стираем эту страшную картину. Поговорим о чем-нибудь хорошем. И так как вы понимаете, на уровне чувств и ума любовь, а она иллюзорна, непродолжительна, всегда приводит к разочарованию. Но есть разум. И, как мы сказали, разум управляется целью существования. Если нет цели существования, то и разума нет, считается. Он есть. Он не будет реализован. Вот почему психологи говорят, что мы не можем реализовать себя на 100%. Мы не определены с целью жизни. Если сейчас спрошу зал, хотите ли вы достичь совершенства, я вижу по глазам, вы как раз те люди, которые хотят достичь совершенства, иначе вы не пришли сюда. Как раз вы об этом задумываетесь. Но если там следующий вопрос, а что такое совершенство? И получается, что хочу то, не знаю чего. Иду туда, не знаю куда. То есть у меня нет ясных представлений этой цели конечной. Есть очень смутные представления. И большей частью все говорят, у каждого свои представления. Что означает? Я не знаю, что это такое. Я чувствую, но выразить не могу, поэтому об этом не говорят вообще. То есть о цели существования не говорят вообще. Хотя это главная тема для нашей цивилизации, для общения, для устройства взаимоотношений. То есть главной темы ее просто нет ни в школах, ни в институтах, ни в общественных организациях, нигде. Это редкие, исключительные вещи. Иногда это называют сектантством в наше время еще, если люди собираются обсуждать такие темы. Слишком узко направленная тема, говорится у вас. Совершенство – это необъяснимо. Об этом нельзя говорить где-то конкретно. Это каждый носит в себе, и это нельзя никак объяснить. Вот такова концепция стала совершенство. Хотя совершенство абсолютно ясно описывается в ведах. Конкретными словами, абсолютная истина. Что же это такое? Первая фаза, первое представление о совершенстве – это свобода от всех пороков. Это первая ступень понимания совершенства. То есть отказ от всех пороков – это первое. А затем уже, затем, смотрите внимательно, истина. Есть ли истина абсолютная? Помните, Понтий Пилат сказал Иисусу, ты кто такой? Ты что, знаешь, что такое истина? Ты говоришь про истину. А кто вообще это знает? Он бросил вызов. Кто это может знать вообще? Это самая простая вещь. Это самая близкая для нас вещь. Кто это может не знать, скажите? Истина в том, что нам нужны чистый воздух, чистая вода, чистая земля, чистые семьи, любовь человеческая и любовь божественная, любовь к Богу. Это все относится к абсолютной истине. И высочайшее проявление в этом мире этой истины – это принцип ахимса, ненасилия. Высшая религия описывается в Бхагавата-пуране. Как? Та религия наивысшая считается, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. Никакого насилия в сознании, никакого желания причинить боль или насилие кому-то. Это первая ступень к познанию абсолюта. И мы ее еще с вами в этом мире, имеется в виду, не освоили. В мире все еще люди жить не могут, даже в собственной семье, даже с самим собой. Ведь мы же знаем, что есть абсолютная истина. А кто же нам мешает туда идти? Противоречия разрывают каждого из нас. У каждого проблемы и страхи существуют. Мы не можем разобраться внутри себя прежде всего. А вот потом, если мы разберемся в себе, мы сможем установить в своей семье и в обществе. Не наоборот. Наоборот, никогда не получится. Начинает человек с себя. Нужно разобраться в своих трех вещах. В своих чувствах, в уме и разуме. Любовь на уровне разума необычна. Кто-то может подумать, что разум это нечто такое рациональное, холодное. Не совсем. Вернее, совсем не так. Это наиболее глубокое чувство разума. Это и есть наша суть. Мы его никогда не замечаем, потому что он наиболее близок к нам. Две рыбы плавают в воде, одна говорит, дорогая, знаешь, я слышала одну вещь. Я слышала, что мы живем в воде с тобой. Да, спросила другая, а где вода? Что имеется в виду? Покажите. Что такое вода? Она настолько близко к ее органам восприятия, что она ее никогда не видела, не замечала. Что мы с вами никогда не видели в жизни? Каждый день. Мы с этим сталкиваемся, но никогда это не видели еще. Самих себя. То, что видите в зеркало, это отражение. Это не то самое. Вы видите только отражение. Вы себя никогда не увидите. Вот это интересный факт. Что видящий никогда не увидит себя. Чтобы по-настоящему увидеть себя, зеркала недостаточно. Нужно общение. И вот как люди будут к нам относиться, это будет то самое настоящее отражение. То самое настоящее понимание себя. То есть каждый из нас отражает кого-то. А как мы себя узнаем? По этим самым взаимоотношениям. Например, один наемный убийца в начале 90-х годов пришел поговорить со мной. Пришел на лекцию. А потом позже хотел поговорить наедине. Его интересовали законы кармы очень сильно. И когда он вошел, я просто в глаза ему посмотрел и сразу понял, чем он занимается. До этого я встречал одного человека с бойней. У него был похожий взгляд. Точь-в-точь. Два стеклянных шара вместо глаз. Правда, говорю, бесчувственных. Каменное сердце какое-то. И вот мы разговариваем с ним. Он разумный человек, оказался очень образованный. Философию прекрасно понимал, быстро очень. Редкий человек, редкого разума. Это не какой-то, знаете, дегенерат там и прочее. И я его спрашиваю, а скажи мне, а что ты чувствуешь, когда нажимаешь на курок? Он сразу понял суть вопроса. Не дурак. Сказал, нет. Ни о чем думать не надо. Не нужно думать, что это человек, что у него есть чувства, семья, там, мать, или там, сестра, или жена, или дочь. Любовь в его сердце. Я так не нажму на курок. Нужно забыть все это. Нужно видеть только мишень. Вот он пример того, как утрачиваются взаимоотношения. Нужно забыть о душе. И все. И делать, что хотите. И насилие очень легко совершить в этом случае. Именно так и происходит. Например, в современном мире говорят, что душа есть только у человека. Некоторые, даже священники утверждают это. Это ложь. Вы не найдете нигде такого подтверждения в книгах знаний. Ни в Библии, ни в Коране, нигде. Нет. Конечно, человек имеет свои преимущества. Но живое существо не зависит от типа тела. Качественно мы все одинаковые, даже с насекомыми. У нас просто разные тела, разные машины. Машина – это янтра, тело, янтра. Представьте, я сажусь в автомобиль, еду по скоростному шоссе, одна функция. Я тот же самый, сяду на велосипед. И уже я буду по-другому двигаться по этому шоссе. А я тот же самый, велосипед другой. Потом я сяду с вами, потом я сяду, скажем, за компьютер, тоже машина, но уже для другой совершенно цели, уже вообще ездить невозможно, уже другие функции. Видите? От машины зависит, как я буду себя проявлять. А я тот же самый могу быть. Потом веды что говорят? Душа, сознание, попадая в тело собаки, будет себя вести как собака. А в тело человека как человек. Но душа может быть та же самая качественная. Машины разные. Вот чему учат веды. Вот что значит высшее знание, высшая религия. Видя это, как вы можете причинить кому-то боль? Вы даже на насекомое не наступите, на муравья не наступите, если заметите его под ногами. У вас не поднимется рука на него, если вы обладаете таким знанием. Но если мы забываем об этом, то и отношения меняются. Итак, прежде всего, отношение означает понимание себя и понимание других живых существ. Кто мы? И за это отвечает именно Будхи, разум. Все живые существа находятся в эволюционном развитии, все до единого. А если мы убиваем животное, скажем, ради какой-то цели съесть его, мы сдержим его эволюцию. Насильственная смерть означает, что придется родиться снова в этой же форме жизни, чтобы дожить свою карму до конца, отработать ее. Мы вмешиваемся в эволюцию и сильно сдерживаем ее. Это один из факторов. Также о человеке, если мы прерываем жизнь какого-то человека, то же самое происходит. Мы вмешиваемся в эволюцию, в развитие. Я расскажу вам историю о любви Будды, чтобы проиллюстрировать Будхи, разум. Любовь Будды – это реальная история из его жизнеописания. Как в него влюбилась одна гуляющая женщина. Свободного поведения. Она простая очень. Она проходила мимо учеников и Будды, где они занимались, какой-то урок он давал безмолвный. Под деревом. Она издали увидела Будду и влюбилась в него. С первого взгляда. Никогда таких красивых мужчин не видела. Она была потрясена и громко сказала, и у нее вырвалось. «Эй, я люблю тебя!» Ей несложно было сказать, что она привыкла признаваться мужчинам в любви. Но в этом случае она искренне это сказала. И Будда услышал. Но женщина такая, но искренне говорит. Ученики же были все сконфужены и напуганы. Что за женщина, и почему так будет смело обращается фамильярно? Знаете, когда человек влюбляется, он становится смелым. Прежде всего, он начинает быть смелым очень. С ним очень сложно общаться, потому что он очень смело начинает. Врываться в вашу жизнь начинает, просто все сметет. И ученики опустили глаза и подумали, Будда что-то еще скажет. Как-то он ее остановит. А Будда только масло в огонь подлил. И ответил, я тебя тоже люблю и с чувством. Ученики аж вздрогнули, о, боже мой, страшно, он же монах. Что происходит на наших глазах? Он же в любви признаются. Причем кто еще перед ним? И кто Будда? Они испугались еще больше. И она уже пошла к нему, чтобы сесть рядом. Раз любовь уже, договорились же. Но Будда останавливает очень мягко и говорит, только, пожалуйста, не подходи ко мне близко, не касайся моего тела. И тут женщина, она возмутилась. Что за любовь у тебя такая? Простите. Ты же люблю и не касайся моего тела. Что это за любовь такая? Все, кто мне раньше признавались в любви, касались моего тела. А как же любовь проявлять? Что ты вообще говоришь? Ты понимаешь? Будда сказал, я понимаю, что говорю, я тебя найду сам. Я буду касаться твоего тела, обещаю. Но сначала я проверю нашу любовь. Ученикам стало еще хуже. Они подумали, все, буддизм не распространится больше никогда. Мы потеряем Будду, потеряем лидера, он монах, и такие отношения с женщинами, все, конец будет всему, все разрушится. И женщина, счастливая обещанием Будды, ушла, поверив ему, и думала, о, как хорошо, такой мужчина, он меня любит, он меня найдет, проверит нашу любовь, замечательно. А ученики с тяжелыми мыслями продолжали занятия. Год прошел, ничего не происходило. Все успокоились, ну, какое-то наваждение, пришло, ушло. Но где-то через год они принимали пищу вместе. И тут Будда вскакивает за трапезой. Как-то начинает тяжело дышать, глаза расширяются, и бегом бежит и кричит. Я иду к тебе, иду, иду. Куда, Гуруджи, куда идешь? Любимая женщина зовет меня, и бегом. А, конец буддизму, все. Он не забыл ее. И они бежали за ним, пытаясь остановить Будду от этого падения. И они прибежали на то же место, где они впервые встретились, и женщина была там. Она лежала на земле, пораженная проказой. Кусок зловонного мяса, кровоточащий гноем и кровью. Все отшатнулись в ужасе. Боже мой, это за оскорбление Будды реакция. Карма плохая. А Будда берет ее на руки, гладит по лицу и говорит, я люблю тебя. Где твой возлюбленный сейчас, спрашивает он. Почему сейчас не приходит, не касается твоего тела? А я люблю тебя, касаюсь твоего тела, как я обещал. Женщина плакала, смотрела на Будду и поняла, кто он. Он ее исцелил, она стала его ученицей. Это история любви Будды. Но, если не говорить так высоко, в нашем бытовом понимании, наиболее разумная любовь – это любовь родительская. Святая любовь, как мать любит сына, отец, дочь и так далее. Она же очень разумна, любовь, как вы думаете? Вот ребенок приходит, мама говорит, ты меня любишь? Люблю, дорогой. Ну да дай мне 2 канистры бензина и спички, поиграю за сыраями там. Дорогой, вот тебе 3 канистры бензина, вот тебе ящик спичек, иди поиграй за сыраями, я тебя так люблю, дорогой мой. Вот тебе еще бочку пороха в придачу, иди поиграй. Да, мать так скажет? Скажет, не получишь ни того, ни другого. Ни спички, ни бензина, ты что, сдурел, чего ты хочешь, а? И он так скажет, грубо довольно с ним будет общаться, строго. А он упадет, будет кричать, хочу бензин, хочу спички. Может тебе разбить голову здесь. Ведь не получишь ни того, ни другого. Она что, фашистка или что? Она издевается на ребенка. Это называется разумная любовь. Когда-то мы остановились у одного колодца в деревне. Мы ехали на озеро там весной, чтобы немножко посидеть на берегу, отдохнуть. Нужно было через деревню проехать. Такая вот уральская, знаете, российская деревня, глухая. Чистая, в общем, колодец увидели, мы остановились. Ну, чистая вода, там стали воду пить, и стоим, наслаждаемся этой деревенской атмосферой, тишиной. В этой тишине издалека, по нашей же дороге навстречу с того озера, машина старенькая, Жигули какая-то ехала, двойка. И слышно было издалека, как она едет. Ну, едет себе, едет машина, ну, все в порядке. И вдруг эта машина прямо на наших глазах на большой скорости съезжает с дороги в кювет. Такой грохот, знаете, как она упала туда, потом поехала дальше по этим кочкам, врезалась в перекрестную дорогу, вот так вот вылетела. Где-то примерно на метра около 2 метров в воздух взлетела. И врезалась 2 фарами в L-образный столб. Заднее стекло, переднее стекло, все двери, капот, багажник, все открылось и упало на землю еще в каменный забор. И, наконец, все затихло. И опять деревня, тишина. В этой тишине, как студень, выкатывается такое тело водителя, полностью расслабленное, вот так вот, без звука, вот так вот, выкатывается просто вот, окровавленное. А с заднего сиденья тело женщины также вываливается. И тишина, и деревня, и мы пьем воду в колодце. Секунду спустя, мы сотовый телефон достали все, давай там милицию, там скорую помощь, тут неизвестно что, тут такое ДТП, тут может быть трупы, и страшно было наблюдать все это. Через буквально 20 секунд мужчина пришел в себя. Встал, пьяный полностью, матерится, пинает эту машину, ругает эту женщину и говорит, это все из-за нее, теперь меня жена точно убьет. Я немедленно понимаю, что там у них случилось вообще. Они любили друг друга где-то там на озере, возвращались уже с прогулки там, на веселе, несчастливо проводили время в любовных отношениях. И в машине возник новый прилив чувств у нее, заднего сиденья. Она обвела его лианоподобными руками, ангельским голосом стала что-то говорить на ухо, и он, конечно же, поверил во все это. Отвернулся от управления, а машина ехала по другим законам, правда же? У них любовь развивалась по иным законам, а машина ехала по другим законам. Вот так люди сейчас живут. Без разума, без старя в голове. То есть кажется, что любим, и вперед туда. Что мне мать и отец, верно? Под венец и конец. Не так ли? Такая пословица есть. Это стало модой такой. Но что говорят веды? Брак – это не мужчина и женщина. Это муж и жена. Это совершенно разные вещи. Что касается мужчины и женщины, послушайте, пожалуйста, правду. Женщина для мужчины – дверь в ад. А мужчина – дверь в ад для женщины. Так что женщина – это очень плохо для мужчин, а жена – очень хорошо. Это совершенно разные вещи. Женщина и жена. Сейчас я объясню. Вернее, подождите, не сейчас я это объясню, чуть позже. Мы сейчас закончим вот здесь. Я говорю сейчас про разум пока. А чуть позже я уже буду говорить про мужчину и женщину. Над разумом находится, как вы уже знаете, кто? Я душа или сознание, да, это я сам. Сознание – это тонкая, это энергия, которая пронизывает все это тело, всю эту структуру пронизывает. То есть я – это все вместе взятое. Я это все охватываю. Я – хозяйка. Это я имеет природу постоянную, вечную, неизменную. Как говорят все писания мира, душа вечна. Так оно и есть. Вы видите, что на протяжении жизни сознание наше не меняется. Согласны? Вот тот, кто не согласен, он путает сознание с уровнем развития материального. Скажем, сознание ребенка и сознание взрослого одно и то же или не одно и то же? Одно и то же. Просто по-разному проявляется. То есть я это был же ребенком, или кто-то другой был ребенком. Я был ребенком, или кто-то другой. Я не меняется. Я то же самое. Но как оно себя проявляет, меняется. Когда я был ребенком, я мог говорить глупости какие-то. Сейчас их меньше говорю. Разница есть. Но это было со мной, не с кем-то другим. Я неизменна. Это и есть душа, сознание. Я сам неизменен. Меняется событие, меняется возраст тела, меняется здоровье, меняется представление о жизни. Все это может меняться. Но я, носитель всех этих представлений, неизменен. Я могу сказать, что да, в детстве я был глупым, но сейчас я говорю по-другому. Я помню. Это было со мной, не с кем-то другим. Вот это я неизменно, никогда не меняется. И после смерти тела также никаких перемен не происходит с ним. Это не материальная субстанция. Его на санскрите описывают как сад чит ананда. Это форма из этих энергий тончайших. Вечность, знание и безграничное блаженство. То, что мы называем любовью с вами, называется ананда. Теперь понимаете, почему каждый из нас ищет любви, как сумасшедший? А потому что это наша природа внутренняя. Вот та самая ананда. Именно в ней счастье мы находим, и больше ни в чем. Почему каждый из нас стремится к знанию? Почему каждый из нас стремится к вечности? Никто не хочет умирать. Есть исключение самоубийства, это другой разговор, отдельный. И над этим «я» есть сверх-я. Вот это вселенское сознание, сверх-я. Все, заметьте, пожалуйста, вот наши истории, современные истории, доступны нашему как бы научному мировоззрению. Все великие личности имели связь со сверх-я. Все они были в состоянии йоги. Все до единого. Музыканты ли это великие, или живописцы, как Леонардо да Винчи, или ученые, как Тесла, или Менделеев, или Эйнштейн, неважно. Все они имели связь со сверх-я, все до единого. Это было не их знание. Моцарт – это не человек. Каждый из нас может слышать то же самое, что слышал Моцарт. Моцарт – это уровень восприятия. Каждый может подняться туда и услышать ту музыку, которую он слышал. Ее там безграничное множество. Океаны возможностей. Ну как интернет. Там вся информация, хорошо. Вы набираете в поиске название, кнопка, и информация сбрасывается. То же самое. Если вы настроите правильно ум, если вы знаете, что такое медитация, можете все что угодно получить. Поэтому Моцарта спросили, как ты пишешь музыку? Говорит, я не пишу ее, я ее слышу. Он сам в этом говорил. Тесла все свои открытия записывал, 15 тысяч открытий, без экспериментов, все работает. Я это получаю, говорит, из параллельного мира, я живу в двух мирах, он говорил. Он ничего не придумывал. Менделеев увидел таблицу во сне. Эйнштейн, когда пошел на обед с работы, встретил друга. И полчаса с ним разговаривал о чем-то. А через полчаса, когда нужно было идти дальше, он спросил у друга, слушай, объясни мне, пожалуйста, напомни, откуда я шел. Понимаешь, дело в том, что если я иду с работы домой, то я должен поесть еще, пообедать. А если из дома на работу, то уже пообедал. Скажи, куда я шел, в какую сторону? Он настолько поглощен своими научными открытиями, настолько был поглощен вот этой вот сферой мышления, что не мог понять, сыт он или голодный вообще. Леонардо да Винчи неделю пишет свою тайную вечерю, не пьет, не ест, не спит, забыл. Просто забыл об этих потребностях. Ученые это пишут как состояние некого транса. Или, говоря языком вед, связь со сверх-я. В этом состоянии транс открывает человеку все автоматически. Все, что он хочет понять, понимает. Все, что хочет узнать, познает. Это состояние транса называется. И вот когда мы говорим о любви, вот о той любви, которую мы имеем с вами, она нас может возвысить до этого состояния транса. Вот я говорю про семью сейчас, про наши отношения, про дружбу, про любовь вот в нашем мире. Либо эта любовь может нас увести на уровень животных чувств, вражды. От любви до ненависти один шаг также. Видите, как странно получается. Когда-то в прошлом были великие династии семейные, традиции. Их сейчас нет. Где-то знание передавалось от отца к сыну, от отца к сыну. Это все хранилось. Не только деньги передавались по наследству, но главным образом разум, знания, будхи, духовные традиции. Сейчас их не извели до религиозного мира ощущения. Каких-то, ну, названий, скажем, православный или мусульманин, что-то еще. Нет, нет, нет. Это наука. Должна быть непосредственная связь, не название. И вот эту схему мы сейчас закрываем. И поговорим об отношениях мужчины и женщины, о их психологии. Почему они такие? Зачем это нужно? Почему такое опасное сочетание? Теперь мы упрощаем эту схему вот до двух таких обозначений. Здесь будет мужчина, здесь женщина. Два полушария мозга. Левое и правое. Одно полушарие мозга у каждого из нас отвечает за разум, рациональное мышление. И другое за чувственное или эмоциональное. Так у каждого человека. У кого-то, скажем, право превалирует, у кого-то лево превалирует. Обычно неуравновешенное. Только те, кто занимается медитацией, правильным образом, два полушария работают синхронно. Это как исключение. В обычной жизни это не встречается. Какой-то превалирует, какой-то отстает. Итак, у мужчины и женщины есть две эти составляющие. И возьмем мужчину. С него начнем. Возможность его чувствовать и различать за единицу обозначим. Это будет единица измерения. Почему мужчина? Потому что женщина будет больше. Мы единицы. Современная психология описывает вот такую цифру, дает. 1,5, 1,8 единиц мужчины. То есть почти в два раза она превосходит его в глубине чувств и рассудка. Но древние книги дают другую цифру. В Ведах описывается, что женщина превосходит мужчину в 9 раз. Это огромная разница. Это совершенно невозможно представить, какая разница в глубине восприятия женщины и мужчины. Но современные психологи в чем-то правы. Я объясню, почему сейчас такая цифра стала. В древности было 9, а сейчас 1,8 максимум. Ответ мы нашли в самих же Ведах. Там описывается, что женщина имеет это могущество в 9 раз превосходить мужчину только в одном случае. Если она целомудрена. То есть думает только об одном мужчине всю жизнь. Она становится мистиком по своей сути, по своей природе. Такое тонкое существо. Может предчувствовать события, видеть будущее, исцелять. Это ей дано просто по ее сути, по ее природе. То есть женщина — это пальцы мира, говорится, наиболее чувствительная часть творения, так описывают их. Но если она не целомудрена, думает о двух мужчинах, тогда делите пополам 9, если от 3 еще делите, ну и остается вот сейчас в нашем эмансипированном мире вот эта цифра. То есть она сейчас не такая глубокая, как была в древности. Ее интеллект, ее чувства. Именно поэтому мужчина влюблялся в женщину. Из-за ее глубины в нем пробуждались также эти глубокие чувства. От нее это исходило. А ей необходимо получать защиту этим чувствам, потому что она же все переживает глубже. Я скажу слово «любовь». Женщина в 9 раз по-другому это услышит, чем мужчина. Или я скажу «боль», «развод», «измена». И в 9 раз женщина по-другому это услышит, чем мужчина. Она это переживет гораздо глубже. И помните, это старая Россия, светские балы, эти дамы, сердце, они постоянно теряют сознание, в обморок там падают вот, на руках у своих рыцарей. Вот эта женщина чувствительная такая, знаете, вот она всегда такая вот переживает, чувствительная такая. Это образ женщины. Кроме этого, кроме такой чувствительной разницы, то есть видите, мужчина как легко устроен, да? Всего лишь единица у него, проблем нет. Очень простое устройство. Веды говорят, мужчина может без женщины жить под деревом. Если женщины нет у него, он под деревом живет, ему ничего не нужно. Именно женщина вдохновляет его строить там что-то, создавать, мебель там, обои, машину, то, другое, третье, он все это делает, а она руководит, заказывает просто ему. А он исполняет под ее вот это влияние глубины, он не может никак уйти, она могущественна в этом влиянии именно. Но при этом он сильнее физически, поэтому может ее контролировать. Видите, если бы еще женщины были физически сильнее мужчин, у нас бы с вами шансов не было у мужчин, вообще никаких. Но мы физически сильнее, поэтому они боятся нас. Есть история про козла и козу. Это в этой истории встретят мужчину и женщину, конечно же. Где коза, она вот так вот ходит перед козлом, показывает себя, и он вдохновляется. Дорогая, что тебе сделать для тебя? Он говорит, вот хочу то. И он тук-тук-тук-тук побежал, принес. О, тебе. Довольно? Ну, ничего. А вот то хочу теперь. И он только и бегает, успевает бегать. То, другое, третье. Помните сказку о той рыбке? Жил старик со своей старухой, и вот он начинает исполнять ее желание. Вот. А потом она говорит, а теперь, дорогой, хочу вот тот цветок. Видишь, там на отвесной скале висит, там на вершине. Любишь меня? Принеси. Ну, и козел, он, конечно, козел, но он не дурак, в конце концов. Он понимает, что костей не соберешь точно. Это рискованно очень. Он говорит, дорогая, нет, это опасно. Так ты что, не любишь, что ли, или как? Она продолжает, все равно ей нужно вот это рыцарство. Почувствовать эту любовь такую, вот, значит, сумасшедшую. И тогда у него здравый смысл, у него уже есть у козла этого. Тогда он берет рога свои на нее. И прямо к скале ее рогами, раз! Вот. Она говорит, да не хотела ничего вообще. Что такое? Я просто пошутила. Нет, я... Просто к слову пришлось. Я не серьезно это все. Такая психология у них. То есть мужчина имеет физическую силу, может контролировать женщину, потому что иначе она сильнее. Она своей тонкостью может понять все, что не творится вот там, в чувствах, в разуме. Даже он сам не понимает этого толком. А женщина уже знает, что это ее мужчина. Давно уже знает. А ему нужно еще догадаться, что это та самая женщина, это его женщина. Ему нужно время. Пока дойдет до него. Я объясню, почему он такой. Еще позже. Поэтому мужчина живет под деревом без женщины, лежит под деревом, вернее, прям под яблоней лежит, и ничего не делает. А другой мужчина, он женат, и он по дороге туда-сюда ездит, торгует, работает он. И он видит этого лентяя уже полгода, как тут лежит, ничего не делает. И, дорогой, я тут уже полгода вожу товар туда-сюда, работаю, а ты тут лежишь, баклуши бьешь вообще. Почему не работаешь? А этот поднимается, говорит, а что делать, зачем? Ну как что? Да посмотри у тебя над головой, столько яблок, возьми, собери, продай, будут деньги. Ну а потом? Ну потом купишь товар хороший, и еще продашь, и еще будет больше денег. Ну, а потом? Ну потом еще и дом построишь, и ну а потом? Ну потом женишься, ну понимаешь, у тебя жена будет, дети, ну там обстановка, ну мебель, ну как люди, машина, ну все, что хочешь. Ну а потом, потом? Потом ляжешь на диван и ничего не будешь делать. Так я уже сейчас лежу, ничего не делаю. Зачем с этим связываться? То есть пока у мужчины нет любви, он не стимулирован какой-то деятельности, какой-то цели. И именно женщина его дисциплинирует. Жена именно. Не женщина, а именно жена это может сделать. Женщина, она собьет его с толку чувства еще больше. И вот современные женщины, они теряют эту глубину, и тогда их последнее оружие остается какое? Форма. Женская форма. Она привлекает мужчин. Ну, вот мужчина идет по улице. Идет. Ну, кому это интересно? Или женщина идет, правда же? Это же разные вещи. Посмотрите, какое влияние. Это же разное. Вот эта форма. И сейчас эта форма достигла, ну, как бы, такой кульминационной точки. Очень культура сейчас насыщена вот этими вот новизной, вот этими модами. Вот. И когда мужчина смотрит на такой образ женщины, он начинает думать, что это сверхъестественное существо. Я вас уверяю, неопытный мужчина. На него так влияет сверхъестественное существо. А вот когда начинает близко общаться, думает, дура. Вот в чем сейчас парадокс, вот в чем сейчас проблема, что женщина и мужчина не соответствуют этим внутренним требованиям. Внешним, может, соответствуют, а внутренним нет. Долго не могут общаться. Скучно становится, без развлечений, без каких-то выпивок, без каких-то романов на стороне и так далее. Не могут удержать внимание друг на друге всю жизнь. Этой науки сейчас нет. Очень кратковременные их отношения, свежие. Медовый месяц всего лишь быстро проходит, правда же? И кроме этого, смотрите, как работают, как функционируют две эти составляющие. У мужчины просто, если он переключается на область разума, внимание свое «я», то чувства его постепенно устраняются, чтобы не мешать ему, и подавляются все, как будто нет. Именно поэтому мужчина для женщины большая загадка. Он разный бывает. Он противоречивый очень, его тип. Потому что если он переключится на чувства, то точно так же теряется разум. Перед вами либо это рыцарь в доспехах, судья, либо придурок. Две вещи совершенно несовместимы никак. Поэтому женщина постоянно будет думать, так он любит или не любит. Вот вроде говорит, что любит, когда чувства есть какие-то, да? А потом такое скажет. Никак у нее не совмещаются эти две вещи, потому что она женщина не понимает, как мужчина устроен вообще. То есть противоречивые вещи. Вот когда у мужчины разум подавляется, то это уже называется не мужчина. На санскрите отдельное слово описывается. Джада. И именно буквально придурок. Знаете, по улице много бегают таких придурков. Ни цели жизни, у них чувства распущенные, они вот привыкли просто наслаждаться. И разум как бы устраняется, они становятся странными этим, опасными социально мужчинами. То есть до любых гадостей человек может дойти. Особенно подростки, вот когда подрастает, им нужно очень хорошо воспитывать, что именно разум. То есть мужчина без разума не мужчина, описывается. Итак, чтобы быть мужчиной, необходимо всего три вещи обрести мужчине, чтобы стать великим человеком. Мужчина – это великий человек. Первое – это цель жизни. Он должен знать твердо. Согласитесь, что великая личность должна знать цель жизни. Согласитесь с этим, что иначе это быть не может. Другое, второе – это его смелость или решимость. Это мужская энергия. Без решимости и смелости это не может быть великим человеком или настоящим мужчиной. Невозможно. И третье – это его щедрость. Щедрость, потому что жадность никак не сочетается с величием. И теперь мы скажем физиологически, почему, от чего зависят эти три качества мужских. Это мечта любой женщины, вот это вот. Если он может быть таким всю жизнь, это большой успех в жизни будет в семье. И именно женщина ослабляет эти три вещи у него. Не жена, а женщина. Жена будет напоминать обо всем этом как раз. Его разум, она будет на его разум будет влиять. А женщина будет влиять на его чувства. Понимаете, в чем теперь разница? Жена, женщина, с которой он живет, они в одной лодке плывут, должны к одной цели идти, потому что она ему напоминает именно о цели жизни. А женщина просто сбивает его с толку, возбуждает его чувства. Это разные вещи совершенно. Вот поэтому нужна жена именно, брак нужен. Не то, что женщину нужно менять, тогда он теряет все это. И его вот эта энергия решимости, целеустремленности и щедрости зависит от слоя семени, чего у женщин нет. Это мужская энергия. Слой семени, так. От него вот потомство исходит. Вот эта энергия семени надает ему могущество внутреннее. Но если он расходует эту энергию чрезмерно, представьте, капля семени мужского энергетически вырабатывается из стакана крови, это огромные энергетические потери. И когда он сексуальной жизнью живет нерегулируемой, злоупотребляет ей, он теряет эти три составляющие, цель жизни забывает, становится нерешительным и жадным. Он великим уже стать не сможет. Никогда. Есть, конечно, крайности, когда люди давали целибат, помните, там уходили в монастыри мужчины, ну, для познания там чего-то. Сейчас это не требуется. Мы поговорим о другом методе. Мы не об этом хотим сказать. Что касается женщины, то у нее эти две составляющие работают по-другому. Итак, вы поняли, что мужчина, когда работает, чувства ему не мешают. Когда отдыхает, работу забывает, не мешает. Он хорошо уравновешен, видите, в работе и отдыхе. Работает, отдыхает. Ничто ему не мешает внутри. Что касается женщины, она не приспособлена ни для работы, ни для отдыха. Почему? Потому что ее составляющие работают как бы вибрирующие, синхронно, одновременно. Разум и чувство вот так вот. Колеблющаяся природа. Все чувствую, все знаю, все чувствую, все, но что делать не знаю. Что же делать, что же делать? Представьте, принять решение в таком состоянии крайне сложно. И чувство, и разум вместе, представьте, адская смесь, правда? Он говорит, я не знаю, что же делать, что же делать. Так, дорогой, давай разберемся, что будем делать, что будем делать. Он так быстро не может переключаться. Для него это просто, знаете, как вот пилой пилить по голове. Поэтому он так по-мужски говорит, так, стоп, бабах. Рукой по столу говорит, все, я понял, молчи. Делаем так. Не перечь. Так. Она, ну не знаю. Она все равно сомневается, это женщина. И наблюдает за ним со стороны, что он там может делать. Ой, боюсь. И он делает. И ошибается. А я тебе говорила. Или не ошибается, тоже говорила. Она всегда права должна быть, поймите. Если она сама ошибается и сама несет за это ответственность, она будет переживать в 9 раз глубже все это, верно же? Она себе до конца дня не простит все это. Она будет и плакать и ночью, и днем, и говорить, зачем это сделать, до истерики это будет ходить. А если он ошибся, у него единица всего, у них проблем, не ответит. Ну, ошибся, ну сделай по-другому. Чего тут вообще переживать? Вообще, правда у тебя? Вообще никакого. Это мужчина. Просто все. То есть он, его сила, могущество в свободе. Он в 9 раз свободнее женщины. Она в 9 раз зависимее от обстоятельств. Поэтому ей нужно принимающее решение, вот этот уравновешенный, разумный человек. Не придурок. Если для жены нужен именно муж, а не мужчина, который поведет всю семью к какой-то цели. Семья – это самое чистое место, лучшее место. Поэтому он будет нести за это ответственность. И женщина, конечно, любая женщина интересуется этой наукой. Как же удерживать внимание мужа на себе всю жизнь именно, чтобы он не смотрел куда-то еще на сторону. Правда я говорю? Ведь верно же, каждый в этом заинтересован, чтобы в семье был такой вот чистота, порядок, гармония. В прошлом, в древней России ведической, женщин специально обучали этой науке. Этой науке может обучиться только женщина, мужчина не способен. Поэтому я не могу об этом говорить слишком глубоко. Но какую-то информацию расскажу. То есть женщина может производить потомство, какое желает муж, например, обученное. Не случайно кого-то рожать. Помните? Кабы я была царицей, я бы для батюшки царя родила богатыря. Я еще в детстве слышал, ну а откуда она, как она может это все делать? Она же не знает, кто родится, правильно? Нет, они могли это делать. Я вкратце расскажу об этой науке, как сочетается потомство, необходимое. Например, сейчас в обществе у нас в российском не хватает гениев. Заметили? А где их взять? Рождены должны быть. А как вот их родить, никто не знает. Нет такой науки. Вообще нет сейчас такой науки. А это главная наука, потому что прогресс заключается именно в хороших детях в обществе. А не в открытиях техники. Потому что эта техника потом пользуется негодяи. Поймите. Вот в чем загвоздка. Что вроде бы так у нас много всего, а кто этим будет пользоваться? Люди с какими качествами это будут делать? С какими целями это будут принимать? Вот в чем проблема. И когда царица в ночь не то зверушку, не то там дочь, помните, родила царица в ночь, он ее просто выгнал, потому что она должна была родить ему богатыря. Вот в сказке вот такие требования. Их обучают, как рожать правильно детей, зачинать и рожать, как вынашивать, как кормить их молоком, потому что первый гуру – это мать для ребенка. И именно мать дает ему силу разума, интеллекта. Не отец, отец позже. С 5-летнего возраста он начинает понимать вообще, что такое отец позже. Сначала он видит только мать. И именно мать дает ему силу, могущество. В него вкладывает своими чувствами и разумом. Вот этим общением. Тактильным, пением, голосом. Вот такими, кажется, незначительными вещами она закладывала все великие качества в ребенке, в младенце. Эти женщины назывались Веста в прошлом. Они обучены невеста. И такие отношения считались браком. Мы сейчас пользуемся. Есть невеста полно, а вот настоящую жену еще найти сложно. И вот какая должна быть женщина, чтобы мужчина никогда ни о ком не думал, описывается 5 ролей. Должна иметь женщина. Уметь научиться жить в 5 ролях для мужа. Первая роль – это жена. Вот жена, вот мужчина. С чем большей частью работает жена? С какой составляющей его? С разумом. Жена большей частью работает с его разумом. Вот это его функция. Функция жены. Напоминать о их общей цели. Тогда мужчина сильный. Тогда он делает карьеру и все остальное. С такой женой он делает чудеса. Да, если есть Цезарь, то есть рядом Клеопатра, не так ли? В истории есть сильная женщина, рядом сильный мужчина, вдохновляющая сила. Вот она вдохновляющая сила для его продвижения, потому что она получает те же самые плоды, как и он. Вторая роль, когда мужчина терпит какую-то неудачу, крушение какое-то, разбит, слаб, беспомощен, то перед ним уже не жена, а мать. Заботливая, любящая мать. Любая женщина знает, как это делать, умеет. Если муж в гневе, как женщина жалуется, муж бьет меня. Но не говорят, что было до этого. То есть женщина в 9 раз тоньше, она проникает вот туда, в середину этих вещей, ей это хорошо известно, и там она его кусает. Он так ответить не может, он так тонко не устроен, он не может туда внутри проникнуть никак. Ему мешает чувство и все остальное. И поэтому он берет просто кулак и бьет промежду ушей. И говорит, змея. Так обычно отвечает. Потому что очень похоже, он так вот туда просто входит. Поэтому если описывает, если вы говорите что-то мужу неприятное, видите это по лицу, что вы должны делать? Продолжать это говорить? Ни в коем случае. Нужно остановиться немедленно. Нельзя продолжать. Вы знаете, это может быть не шутки. Я сейчас скажу, я видел историю интересную. Знаете причину, почему разводы были узаконены в России? Раньше не было разводов. Правильно, убийство. Верно. Именно эта причина. Я был однажды в одной тюрьме, в гостях. Там был большой зал, были заключенные, начальство рядом было, и была лекция. Хорошо, провели лекцию, вопросы, молчание. Никакой реакции. Ну, тюрьма, понимаете. И начальство посмотрело на весь зал, говорит, вопросы. И один человек опустил голову, поднял руку. И весь зал покосился в ту сторону. Все сразу заметили, кто это. У них там свои законы. И вопрос был таким. А можно поговорить наедине? Я не знал, что это за люди и что за тюрьма. Но начальник разрешил. Вот вам кабинет, страшный он дал тюремный кабинет, жуткий совершенно. Здесь с ними можете встретиться. Сколько человек? Человек 8 пришло ко мне по очереди. Но он предупредил меня заранее. Имейте в виду, это очень большие срока. Это тяжелые, тяжкие преступления, в основном убийцы. Интересно. Я сажусь за стул, дверь открывается, стук. Заходит человек приятного вида, очень скромный. Сел на стул, сразу сказал мне, понимаете, я не убивал. Он мне в глаза смотрел искренне совершенно, и я ему поверил. Но бывает же такое, что человек не убивал, а в тюрьму-то попал. Ну, случается, я слышал. Ну, бывает. Ну, говорю, а что вот на самом деле? А на самом деле мы с женой чистили картошку. Мы, говорит, с ней 25 лет чистили картошку вместе. И 25 лет ругались, потому что она чистит толсто, а я тонко. Улыбаетесь. А вот люди, которые постарше, понимают, это не шутки. И ругались, и я ее обзывал, что она расточительная, не уважает мой труд, я зарабатываю, она вот так транжирит, а она говорит, что ты жадный, скупой. Ну вот так у них беседа протекала. Каждый раз, когда они чистили картошку, они ругались 25 лет. И через 25 лет, говорит, я ее наконец ударил в живот кулаком, а в руке оказался нож. Я не убивал. В том случае, хорошо, этот человек ушел, приходит второй и говорит мне, я не убивал. Ага, понятно, говорит, так, не убивал. А что было? Сжег свою жену заживо. И не помню, как это было. И как пошли все эти люди, понимаете? Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Как это происходит? Есть в Бенгалии пословица одна. Хозяйка, шаркающая ногами по квартире, разрушит всю семью, говорится. Вот такая маленькая дурная привычка может разрушить всю семью, если вы это делаете каждый день, например, 10 лет, 15 лет или 20 лет. Если мы не можем изменить в себе ничего, мы не сможем построить никаких счастливых отношений. Уже через месяц, через медовый месяц, вы заметите друг друга какие-то недостатки. Сначала их не видно просто, потому что чувства слепляют, очень сильные чувства. А потом вы сядете за стол, и она подумает, боже мой, что ж такое, он чавкает. Что-то раньше не замечала, как противно, чавкает, как поросенок. Слушай, дорогой, не чавкай. И начнутся разборки, ты любишь, не любишь, почему раньше я чавкала, сейчас нельзя чавкать, и очень долгая история будет, знаете. А потом в конце не скажут, не сошлись характерами. Знаете, что это означает буквально? Не сошлись характерами. То есть я для него меняться не собираюсь. А я для нее тоже никаких уступок не сделаю. Не сошлись характерами. Вот это называется развод сейчас. Вот я маленький ребенок, я еще в школу не хожу. Я запомнил одну интересную историю, которая случилась реально. Пришла подруга моей тети и рассказала свежую историю, которая случилась с ее подругой личной тоже. Вот подруга подруги. О ней речь идет. И тетя все это слушает, и я тоже под столом слушаю все это. Потому что эмоционально все рассказывается по свежим следам. То есть жена убила мужа. Как? Муж пил. Пил по-зверски. Разводов тогда не было. Пропивала и все на свете, и она уже не знала, что делать. Уже ходила и туда, и сюда, и жаловалась, и влияла. Ничего не помогает. Пошла, наконец, к какой-то бабке. Кто-то посоветовал. Бабка сказала, есть одно средство. Как отучить от пьянки? Ну, в черной магии есть такое средство. Сделай так. Придет пьяный, уснет. Мешок на голову и связывай по рукам-ногам. Полностью свяжи его. Проспится. Ты уже тут как-то сидишь с топором и точишь его рядом с ним. Он спросит тебя, что собираешься делать. Там через мешок что-то можно увидеть, понимаете? Мешковину. Ты скажешь, убью и все. Ну а что я могу еще сделать? Я уже все испробовала. Вот старшие сказали, просто убить тебя нужно и все. Я уже знаю, куда труп сброшу, там все уже подготовлено. Он тебя будет просить, не убивай. Он говорит, нет, и точи топор дальше. В конце концов, топор откладывай тихонько, берешь валенок и соси мочи, бьешь ему по голове. Бабах! Потом полгода, говорит, как шелковый, пить не будет. На полгода хватает. Говорит, народная мудрость, поймите, это уже давно использовалось в народе, в семьях. Это не просто что-то случайное, это просто была традиция в народе. Как подчинить мужа или жену тем или иным способом, что в конце концов в семье чего-то добиться. Потому что человек не меняется, не хочет меняться, ни тот, ни другой. А она это сделала, она взяла топор, связала его, точила. Он взмолился, не убивай. Нет, говорит, больше моей мочи нет, убью. Взяла валенок, ударила, и человек умер от разрыва сердца. Загляните в тюрьму, посмотрите, сколько там несчастных случаев в семье именно происходит. Мы не обманываем. Поэтому это не такая безобидная вещь, как кажется. Просто вот чистка картошки, или шарканье ногами, или постоянные вздохи тяжелые. Или, дорогой, я тебя просила уже сколько раз. Не нужно так зубную пасту выдавливать. Нужно ее выкручивать снизу, понимаешь? И скандал в доме. И вот что написано в древних книгах, ведах. Хотите быть счастливы? Ну, конечно, мы хотим быть счастливы. И что там говорится? Будете счастливы только, исключительно, жертвой и дарами. Вы никогда не будете счастливы, когда что-то украдете или заработаете. Только тогда, когда получите дар. То, что вы хотите в дар получить, вот тогда будете счастливы. Когда будете давать дары, принимать дары. И когда будете жертвовать ради других, тогда это будет путь к счастью. Но это нелегко. Путь к счастью будет нелегкий. А сейчас меня спрашивают часто на программах, а есть у него вторая половина? Вот я где-то читал или читала, что есть у каждого своя вторая половина. Сейчас я покажу, что такое вторая половина. Как люди понимают. Вот я, а вот эта вот половина моя. Вот она, смотрите. Она уже специально для меня подготовлена. Смотрите, о, как удобно. А? Вот такая половина мне нужна. Прямо уже и под руки здесь есть, можно положить что-то, и спину облокотить, правда же? Люди хотят комфорта, легкой жизни. Нет, вторая половина не так получается. Берете одну половину, вот такую вот какую-то вот, с таким характером, и другую половину с таким характером. Они вот, знаете, слабо совмещаются, правда, как-то? И вот женятся они. И там начинается. С песком, с искрами, с болью, все это обламывается, все лишнее. Через какие-то годы вы получаете такую приятную, такую, как морскую гальку, вторую свою половину. Это надо заслужить, заработать. Мои родители всю жизнь имели трения. А в любви признались друг другу в 70 лет. Вот так. Это не что-то дешевое. Нужно посмотреть, какие мы совершаем для этого шаги, усилия, какие жертвы мы готовы совершить для этого. И выясняется, что большая часть людей на жертвы не готовы идти. Может быть, ради детей. Стараются что-то делать максимум. Но друг для друга редкие-редкие люди готовы чем-то жертвовать. Тут мы имеем что в виду? Что мужчина и женщина никогда не поймут друг друга в силу своей глубины, разницы и функциях. Подмеряющих не о понимании даже. А об образе мужчины и женщины. Уважение к этому образу. Если бы у нас было уважение в обществе, мы бы этих схем бы никогда бы не рисовали. Не нужны были бы все эти вещи. Бесполезно все это рисовать. Пока мы не обретем это уважение, в чем же оно выражается? Например, женщина в силу своей глубины понимания склонна давать совет мужу. Непрошенный, верно? Склонна. Потому что она все видит хорошо, лучше, чем он. Но что с него взять-то? Она практичнее его в жизни материальной. Девочки быстрее созревают, конечно же. И она ему дает непрошенный совет. Но как это слышит мужчина? Но он говорит, он обижается, он говорит, она думает, что у меня нет собственного разума. Она не ценит меня. Она не может понять, почему он обиделся, я же правильно все сказал ему. Но тут неуважение сыграло роль. Не правота, а именно неуважение. Или женщине нужно поделиться с мужем. У нее же эмоциональная нагрузка постоянная какая-то. Вибрация идет, беспокойство. Ей нужно выговориться. С кем-то нужно время. А он так долго не может слушать по своей природе. У него принятие решений быстрое. И все. И разговор закончен. Он говорит, а, стоп, все, я понял. Вот так делаешь, проблемы будет и уходит. Она говорит, я ему не нужна. Он говорит, почему не нужна? Я же уже решение выдал. А ей решение не нужно, ей нужно прибежище. Вот это нужно понимать, просто знать. Веда говорится, мужчина должен напоминать о любви ей. Почему? А она будет сомневаться всю жизнь в нем. Потому что он то чувственный, то жесткий. То чувственный, то какой же? Любит или не любит? Любит или не любит? Она все будет сомневаться в этом. Поэтому он должен ей покупать подарки, выбирать ей одежды вместе с ней. В подтверждение, что у него есть это чувство. Тогда женщина спокойна. Это просто уважение. Это необходимо делать. Хотя для мужчины это не очень интересно. Но это нужно для нее делать. Это называется жертва. Итак, она жертвует своим разумом и чувствами, чтобы не давать ему непрошенных советов. А вот когда спрашивает, она прекрасно может ответить и сказать. Если муж гневается, то перед ним послушная дочь тут же превращается в дочь. И вы удивитесь, женщины, когда примените это искусство. Мужчина будет, может быть, разъярен, с красными глазами уже с дубиной, знаете, наготове прибить ее вот тут же на месте из любви свою жену. Чем больше любит, тем сильнее еще гневается. Как только перед ним дочь, он сразу трансформируется. Все, от него уходит весь гнев тут же мгновенно. Это удивительная вещь. Потому что женщина очень влиятельна. А дочь послушна, да, отец гневается, дочь сделает, как он хочет. Четвертая роль. Сестра. Сестра означает, что иногда муж забывает. Он иногда забывает поздравить вовремя с 8 марта, правда же? Иногда вспоминает 10 марта или 9 марта. Ну, что случается с мужчиной? Он недавно такой. Иногда он не может ей уделить столько внимания, сколько ей нужно. Тогда она, как сестра, довольна любым вниманием. Полностью довольна, удовлетворена. Сестра не требовательна к брату. Я помню, на день рождения своей сестре подарил обгрызанную шариковую ручку школьную. Я подумал, а что еще ей подарить? Она девчонка, я вообще не знаю, что ей дарить. Ну, вот тебя, поздравляю. Обгрызанная такая ручка была. И что вы думаете, на день рождения она показывала, вот брат подарил, видите, гордилась этим. То есть сестра нетребовательна. А себе жене такой подарил? Нужно быть осторожным. И пятая роль, когда это необходимо, она может для него быть любовницей. Вот пять ролей. Обратите, пожалуйста, внимание, что сейчас творится в современном мире. Из этих пяти ролей мы имеем сейчас две в основном. Это жена и любовница. И сильно подавлены вот эти три главные внутренние составляющие. Опора-то является в этом вся, эмоциональная и внутренняя. Почему? Потому что жена требует деньги, а любовница секса. Две потребности остаются. Деньги, секс. Деньги, секс. Деньги, секс. Я объясню почему. Не потому, что мы такие плохие, а потому, что культура Запада навязывает это. А мы по незнанию принимаем эту сексуальную культуру, которая подавляет материнские, дочерние, сестринские энергии и возбуждает энергию секса и денег. Все западные фильмы, посмотрите. Секс, деньги, секс, деньги. Драки, боевики, секс, драки, секс, драки, секс. Одно и то же. Все, либо из-за денег, либо из-за женщин, либо все вместе. Одна и та же культура. И теперь мы теряем вот эти энергии, которые идут величие женщины. Самое великое после Бога понятие в этом мире – это мать, описано в Ведах. После Бога поклоняйтесь матери, тоже говорит Иисус. Все книги знаний утверждают это. Насколько важна роль матери. Сейчас мама, уже стареющая, подтягивает кожу себе на голове или за спиной, одевает какие-то там одежды и бежит на свидание. Вот, а три бабушка даже это делает. Одна женщина это все распространила в Америке. Одна это сексуальную революцию устроила. В 70 своих лет она собирала тысячи людей в залах. Как умудрялась? Она говорила одну прописную истину. Дорогие женщины, как можно больше занимайтесь сексом. С юности до глубокой старости. В этом смысл жизни, в этих наслаждениях. Она собирала тысячную аудиторию. Ходила, знаете, прекрасно одета, с пластическими операциями, смелая такая, эмансипированная. Супер. Она сделала целую революцию сексуальную. Но в итоге мы теряем три главные составляющие любой культуры. Культура падает, вырождается. Потому что если женщина деградирует, то и потомство рождается нежеланное. И мужчина и женщина вместе. Почему они вместе деградируют? Потому что женщина станет такой, какой хочет мужчина. Она же работает для него, она же от него зависима, от его желаний. Поэтому если мужчина становится похотливым, то и женщина работает в этом направлении над собой. Поэтому они вместе сейчас тянут друг друга вот под влияние вот этой культуры. Нам нужно обратить внимание на материнскую энергию. Однажды мы гуляли с женой по улице, и группа девчонок пробежала, молодых. Ха-ха-ха-ха, и бегом тоже. Ну, знаете, незамужние девочки, они смеются постоянно. И жена у меня эксперт в этих вопросах, вот, этих тонкостях всех. Я только вот вам теорию говорю. Я не все до конца это чувствую, как мужчина. И я ее спрашиваю, посмотри на них своим глазом, скажи мне, кто-то из них собирается стать матерью, планирует вообще, думает об этом? Вот молодые девчонки бегут. Она посмотрела и сказала, ни одна. Ни одна. Не думает об этом вообще, в принципе. Дети сейчас это побочный продукт секса. Так сейчас психологи говорят. Не планируют детей, какие они хотят. То есть это начинается случайным образом. Вот она наука, истинная наука истинного прогресса. Хорошо. Теперь скажу что-то вам интересное. Это для женщин информация будет исключительно. Мужчины в этом мало что понимают. Существует 7 уровней любви. 7 отношений, 7 типов отношений, 7 уровней любви. Это для женщин информация, большей частью. Я буду говорить вам терминологию ведическую. Первый уровень олицетворяет Камадев и супруга его Рати. Кама – это в западном эквиваленте Купидон, бог любви. А Рати переводится как привлекать, привлекательная. То есть женская энергия – это Рати, мужская – Кама. Есть желание, похоть, есть объект привлечения, они взаимодействуют как вспышка любви, сильная вспышка любви. А потом он быстро проходит, прогорает, все уходит. Ничего не остается. Послушайте, все песни современные, шлягеры об этом поют. Так? Была любовь, но пришла осень, листья пожелтели, опали. И так же любовь кончилась, и теперь нужно искать новую любовь. Это вот этот уровень самый. Все быстро проходит. Другой уровень. Олицетворяет Индра, царь небес, и супруга его Шачи. Шачи означает покорная, то есть это господское мужское начало Индра, абсолютный господин, и покорная женская энергия. Ну, такие, знаете, мужчины такие, диктаторы. Снимай сапоги. Идет. Вот такие вот. Вот такой вот грубый такой вот животный стиль. Такая еще есть любовь. И для такого Индры нужна Шачи, покорная. Третье. Олицетворяет Яма, Ямарадж, божество смерти, и его супруга Ями. Это вот то, что большинство из нас видит как любовь, именно понимает как любовь. Читали о Ромео и Джульетте? Вот. Или гранатовый браслет, или Анна Каренина, вот такая вот сумасшедшая любовь, такая привязанность, что если один умирает, другой жить не сможет. Все. Конец. Оба умирают. Это уровень Ямараджи, Ями. На четвертом уровне, выше мы идем, олицетворяет Брахма, Брахма и супруга его Сарасвати. Брахма – это творец Вселенной. Это творящее начало мужское. Вот этот вселенский разум творящий, творец. А Сарасвати – это богиня учения, знания. То есть мужская творческая потенция, энергия. Она пробуждается энергией знания, женской природы. Это платонические взаимоотношения. Потому что Брахме, как творцу, не нужна жена, чтобы творить детей. Он творит детей из собственного тела. Но для творчества нужно просто вдохновение. И это вдохновение знания Сарасвати называется. То есть вдохновляющее начало. То есть женщина также обладает глубокими знаниями. Пятое. Это уровень Шивы и Дурги. Шива означает «всеблагой», мужской принцип. Всеблагой. А Дурга – это вся материальная энергия, конгломерат, совокупность, полное могущество. Они общаются как два духовных учителя. Каждый друг другу может давать наставление, и каждый находится в неописуемом блаженстве. Я сейчас поясню немножко этот момент. Попытаюсь, вернее, пояснить. Например, я сейчас скажу фразу в зал. А вы фразу послушайте. Душа вечна. Я теперь смотрю на вашу реакцию. Вы спокойны, все хорошо. А теперь представьте на 2-3 секунды, что я говорю правду. что вот эта самая душа «я» никогда не умрет. Вы вечное существо. Если вы это поверите на 3 секунды, вы сейчас подпрыгнете до потолка. У вас столько энергии появится. Так это же решение всех проблем. Больше нет никаких проблем, понимаете? Вы вечная душа. Это все начинает совершенно другая наука, другая жизнь. Все, все, все пересматривается и все позитивным становится. Это называется передача духовного знания. То есть Шива и Парвати Дурга общаются на таком уровне. При этом у них есть дети, есть отношения. То есть они включают в себя, и все могут быть другие, предыдущие. 6-й уровень олицетворяет Вишну и богиня Лакшми. Вишну означает все пронизывающий, все поддерживающий. Такая сила существует. Это тоже мужское качество. Нужно поддерживать и материальную сторону семьи, и духовную сторону семьи. Это от мужчины поддержание идет. Лакшми означает, что он отдает ей все достояния и богатства. Сам же он в отречении находится при этом. Все у нее. Лакшми – это богиня удачи, фортуна. Богиня богатства, таланта, изящная речь, слава. Но все-все достояния, к которым люди стремятся, называются Лакшми на санскрите. То есть здесь мы говорим, что божество, на самом деле, он мужского и женского рода одновременно. Это тоже отношение. Слово «Бог» — это абстрактное название, это абстрагированное, это как в математике сказать бесконечность вот такой значком, восьмерочкой. Обозначение существует. Также в этом мире мы говорим, Бог — это лишь обозначение сути, не сама еще суть. Это суть за пределами нашего восприятия. Что это? Называется Бог, мы говорим. А что это, никто не знает. Это обозначение. Так вот, веды говорят, это взаимоотношения божественные, мужского и женского. Это проецируется и сюда. Тут тоже есть два противоположных пола, которые нуждаются друг в друге. И если вы увидите картинку Лакшми и Нараяна, Вишну, вы увидите, что Лакшми находится у его стоп. Всегда. Не путайте со вторым уровнем. Это ее решение, это ее добрая воля, это ее выбор, это ее смирение. Вот так она и завоевывает сердце мужа. А через сердце она получает автоматически все богатства, о которых она даже не думает. Этот уровень примерно отражается в русской сказке «Морозко». Кстати, все эти русские сказки мы нашли в Ведах, как ни странно. И все истории Эзопа тоже нашли в Ведах. Источник один. И в этой русской сказке «Морозко» старик свою дочь по приказу старухи своей вредной, свою собственную, должен был увезти в лес и бросить под елью зимой. Помните, так? Что он и делает? И вот сидит эта девушка с хорошими качествами, зимой под елью. И приходит такой персонаж мистический, такой Мороз, Дед Мороз. С посохом там ледяным, с бородой седой, весь в инии. И спрашивает у нее. Интересно, задает вопрос. Это для мужчин вопрос. Если хотите узнать, какая перед вами женщина, задайте только один вопрос ей. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? То есть все ли хорошо? Вот, что она ответит, сразу поймете, кто перед вами. Если женщина постоянно недовольна, держитесь подальше от нее. Она постоянно что-то требует, требует все, и мало, 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 подальше. Вы не сможете создать семью хорошую. Сначала нужно ее обучить. Но ей еще рано замуж идти. И этот Мороз спрашивает, все, тепло ли тебе, девица? Она говорит, тепло, батюшка. Ну, странно. Хорошая девчонка, что тут делает зимой в лесу? Надо проверить еще раз. Он еще больше холода там нагоняет. А сейчас тепло, тепло, батюшка, теряет сознание. А, святая, точно. Тройка, коней, сундук с приданным, с шубами и домой. Все, пожалуйста. Теперь бабка говорит, теперь мою дочь вези туда, так, за приданным, давай, туда, под ту же елку. Отвозит эту, другую. И тепло тебе, девица, что она отвечает? Ты что, сдурел, что ли, такая холодина? Что за вопрос дурацкий, правда? А, понятно, нам свинья к рабу обратно отправляет в этой сказке. Вот это называется Лакшми и Вишну. То есть женщина, она проникает в сердце мужа и так получает желаемое, не требуя ничего. Если она требует, это низкая природа. Вдохновляет, это ее величие, высокая природа, женская. И на 7-м уровне находится Кришна и Радха. Кришна – это всепривлекающий принцип. Скажите, какой мужчина может быть привлекательным? Как мужчина может быть привлекательным? Веда говорит, 6 достояний делают человека привлекательным. Богатство, сила, слава, красота, знание, отречение. Это мужские энергии. Обладатель этого всего. Мужчина может обладать богатством, знанием, славой, силой, отречением и красотой. Но красота его именно в качествах. Мужская красота другая немножко. А радха – это очень интересное слово. Послушайте внимательно перевод. Потому что в русском нет эквивалента, но примерно будет выглядеть так. Непрерывная, бескорыстная, чистая, преданное, любовное служение. Это называется радха. Выше этой любви не бывает ничего. Это вселенская энергия. Это пронизывает все живое и неживое, говорится. Все живет благодаря только этой энергии. Знаете, в Махабхарате есть одна история про одного царя Юдхиштхиру. У него было 5 братьев Пандавов, была Драупади супруга, была мать Кунти. Они были всей царской династии. Он должен был императором мира быть, но его обманули. Обманули демоны, демонический царь был еще, он хотел захватить власть, он обыграл его в кости и так отобрал царство. Юдхиштхиру. И они оказались в изгнании на 12 лет. При этом Юдхиштхира знал, что их обманывают, и принял этот обман, и честно принял все эти условия. И изгнание принял тоже. И первый день в изгнании все братья по очереди говорили ему: Юдхиштхира, ты слабый, ты слабак. Мы все из династии воинов. Посмотри, Бхима говорит, у меня есть вот эта палица. Я самый сильный человек на планете. Арджуна говорит, у меня вот этот лук есть. Я могу сражаться с кем угодно, могу с армиями сражаться один, в одиночку. Я величайший лучник в мире. Зачем же он принимает условия демонов? Почему мы не можем просто победить как воины? Зачем мы играем в эти игры? В это какое-то смирение, в твое послушание, ты слишком мягкий, Юдхиштхира. Ты слабак просто. Посмотри, мы потеряли царство, мы оказались в лесу. А какой толк? Кому от этого польза? Страдают и подданные, и мы. А какой-то демон наслаждается вообще? И все его осуждали. И Драупади тоже осуждала жена. Он за это выслушал. А потом заговорил. Он говорил 5 минут, и все успокоились. Что же сказал такой Юдхиштхира? Описывает Ясадева. Это записано все. Что же он такое сказал? Он сказал такую вещь. Представьте, пожалуйста, такой мир, где на каждое плохое слово отвечает плохим словом. На каждую пощечину – пощечины. На каждый удар – удар. Давно бы этого мира уже бы не было. Мир и держит только потому, что еще кто-то умеет прощать. И ждать, и терпеть. Поэтому мы должны терпеть до определенного времени. Ради поддержания этого мира. Сейчас не время сражаться с демонами. Нужно терпеть. Разум должен быть. Итак, это уровень Радхи Кришна считается наивысшим. Человек не может достичь этого уровня. Эта любовь, однако, дремлет, его сердце описывается. В дремлющем состоянии находятся вот эти все энергии. Можно пробудить их, как? Слушая об этих отношениях из верного источника. Это называется преемственность передачи знания. Почему нужно слушать именно от старших, кто пережили это все? Не просто информацию получать, а из сердца, в сердце есть любовь и доверие. Любовь и доверие переносят это глубокое знание отношений. Где взять любовь? А другой любви? И другого источника нет. Как огонь? Где взять огонь? А другого огня? И другого источника нет. Поэтому, говорится, нужен духовный учитель, кто обладает этим уровнем, обладает этой любовью. И выслушав от него эту науку, мы сможем пробудить в себе и обрести высочайшие отношения. Живя в этом мире, как в духовном. Вот эту идею ее можно воплотить, начиная с себя и со своей семьи. То есть задача мужчины и женщины, мужа и жены, не жить похотью в своей семье, а возвышать это чувство. От камы, потом Индра наступит, правда же? Мы же будем выяснять, кто в доме хозяин, будем начнем бороться еще какое-то время, драться. Ссориться. Потом ощутим привязанность глубокую через исполнение обязанностей и жертву. Можно ощутить глубокую привязанность, единство. Затем можем стать творцами своей судьбы, обрести глубокие знания, если идти дальше. Затем можно стать как два духовных учителя, жить в блаженстве. Затем можно покорить сердце друг друга и обрести настоящую уже любовь. Любовь в конце. Видите, какой путь. Сейчас, к сожалению, вот есть кама, рати, и потом на уровне Индры вот здесь в борьбе все увязает. Почему? Потому что когда они ссорятся, имеют разногласия сейчас, они начинают оскорблять друг друга, и любовь уходит. Заметьте, это главный момент. Любовь, я для любви, это оскорбление. Оскорбления разрушают любовь. Если вы ссоритесь, это не оскорбление. Это любовь не разрушает. Но когда вы ссоритесь и оскорбляете друг друга, вот это разрушит все чувства, и в какой-то момент мы скажем, а нас ничего больше не связывает. То есть унижается, не уважается природа. Уважение – слово старославянское, и корень его – увага. И перевод этого корня значения означает «внимание». То есть идея такова, что к другим быть более внимательным, чем к самому себе. В этом заключается жертва. И самая главная жертва, знаете, какая? В отношениях между людьми. Самая главная способность – умение слушать до конца. Это настолько важный момент, что должны его отметить. Первый уровень слушания, самый низкий, это называется игнорирование. Это самое глубокое оскорбление, когда мы игнорируем того человека, который хочет говорить с нами. Почему дети бегут на улице и имеют тайный секрет от родителей, не доверяют родителям? Почему? Игнорировали когда-то родители их вопросы, их темы, их интересы. Ну, ты еще мало подрастешь, узнаешь, что я пошел. Это считается, что вы совершили оскорбление. Что мы разорвали много связей тонких между друг другом. Игнорировать означает, что мне не интересно, что вы говорите. И я даже не скрываю этого. Сейчас ты глупый, подрастешь, поймешь. Все, иди. Второе. Показное слушание. Я понимаю, что я могу вас так обидеть, поэтому я хотя бы делаю вид, что слушаю, но мне это не интересно. Тоже никакого понимания связи не дает такие отношения. На третьем уровне больше, выборочное слушание есть. Я мало интересуюсь вашей темой, но некоторое из того, что вы говорите, мне интересно. Хотя у вас была своя цель разговора, она мне не интересна, но что-то для меня интересно, что вы говорите. Тоже контакт слабый. Будет недоверие. Четвертый уровень – внимательный. Почему внимательный? От нас требуют это в школах, в институтах, в семье. Внимательно слушай. Но это не самый высший уровень. Внимательно значит, я слушаю вас внимательно. Зачем? Чтобы потом вас опровергнуть и утвердить свою точку зрения. Это внимательное слушание. А пятый уровень – слушание сопереживанием. Вот что требуется в семье. Вот как строятся отношения уже. То есть нужно научиться просто слушать до конца. И вы удивитесь, если возьмете на вооружение вот это правило, преодолеете все препятствия в жизни. В Махабхарате написано. Если вы хотите, чтобы вас все любили, просто умейте всех слушать до конца. И вы будете любимцем всех и каждого. К вам никогда никто не будет чувствовать неприязни. Неважно, как вы выглядите и так далее. Если просто умеете, это уже главное качество уважения, главная способность человека. Если умеем слушать, то умеем и говорить. Что слушаем, мы понимаем. И слово будет очень могущественное. Вот я в Финляндии. Иду мимо какого-то магазина. Две женщины разговаривают местные на финском. Я не понимаю ни слова. Но остановился послушать, потому что они говорили одновременно. Я ждал, думал, что, знаете, бывает, что речь накладывается, перебивают друг друга. Нужно было убедиться. Я стоял около 5 минут, они разговаривали одновременно, они говорили. Они не перебивали друг друга. Ну так, экономичнее, мне кажется, тоже. Одновременно и говорите, и слушайте, отвечаете. И вот такое поверхностное слушание. Что касается телевизора, там вообще отсутствует всякое слушание, всякие отношения. Это простая потеря времени просто. Это набивается мозг информацией, но отношений никаких нет. Вот мы сейчас дошли до такого, что все мы в виртуальной реальности находимся подолгу, в компьютерах или телевизорах, или где-то еще. Но отношений меньше. А ведь раньше, в старой России, люди хороводы водили каждый вечер. Они много очень общались. Они занимались творчеством, все были одаренные, все были творческие. Недавно недавно был в Индии, я жил в Индии полгода, в Южной Индии. И я заметил одну вещь, что люди очень одаренные там. А Капица недавно сказал фразу интересную, наш ученый, что если в России так дело дальше пойдет, то через 15 лет не останется ни одного одаренного человека. А все почему? Нужно уметь слушать. Вот когда мы слушаем, набираемся новых знаний, нового опыта, нового вдохновения, новых энергий. И когда не слушаем, быстро истощаемся. Потому что именно слушание дает нам новые запасы знания, энергии, настроений и эмоций. Слушание именно людей, которые имеют в сердце опыт. Все знание ведическое переносится только на слух. Шабда. И медитация только на звук рекомендована. Вот сейчас мы уже 2 часа говорим, это звук. И звук управляет умом. Смотрите, в уме возникают образы, мысли, логические цепочки, выводы, целые картины, мироощущения. Все по звуку можно передать. Если источник верный, то опыт жизни не нужен, горький. Можно все понять на послух, просто на слух, имея разум, услышать это. Поэтому мы пришли к теме медитации, мы сейчас будем заканчивать эту лекцию. Тема отношений, она связана глубоко с медитацией. То есть нужно иметь источник вдохновения, как бы нужно быть связанным, как вот эта вот лампочка, она не просто светит, она связана с электростанцией. Также мы тоже с вами можем излучать это сияние, таланты, способности, если связаны с божественной энергией, которую полным-полно вокруг. Или связь с Богом, люди говорят. Талант это от Бога, не говорят. Поэтому мы сейчас покажем некоторые формы медитации, и на этом мы закончим тему, могут быть вопросы. Сейчас моя жена должна выйти на сцену и уже приготовиться. Пожалуйста, с инструментом, да. Будет скрипка у нас, гармонь. Они попоют вам. Это называется баджан. Что? Нет, нужно, чтобы немножко спело все равно, хоть чуть-чуть. Она немножко простудилась и не очень хочет на сцену. Но если вы попросите, она может изменить свое решение. Пожалуйста. Скрипка на сцену, пожалуйста. Скрипка. Гармонь несите сюда. Она очень хорошо поет. Это пение медитативное, называется баджан на санскрите. То есть это то настроение, где нет страсти, где нет невежества, где располагается уровень сатвы. И там священные тексты древние, там традиционные мелодии. Вот хотя бы какую-то простую мелодию, чтобы она исполнила, я хочу сейчас, чтобы вы послушали. Итак, какое будет решение? Говорю, Чандрика. Так, гармония уже появилась. У нас. Вот и немного о медитации. Пока они готовятся, я расскажу немножко о медитации. Как же решаются проблемы. Да, пожалуйста, идите сюда. Что-нибудь простое попой. Есть три вида страданий, которые нас окружают. Первый тип страданий называется адхи-дайва. Дайва означает природа. Это стихии природы, холод, жара, может быть, какие-то ураганы, смерчи. Благовещенский недавно прошел смерч страшный. Это адхи-дайва называется, в зависимости от природных условий. Другой вид страдания – это адхи, также зависимость от пхута, живых существ. Любое живое существо может послужить проблемой страданий. Скажем, собака может облаять на улице, или комар укусит, или люди ссорятся, враждуют. Это адхи пхута называется. И есть адхи атма. Это страдание от собственного тела и ума. Скажите, пожалуйста, вот есть 3 вида страдания. Ум, тело мое, другие люди и живые существа и природа. Что я могу контролировать из этих трех полностью? Только третье, правильно? Я же не могу до конца контролировать дайву. Невозможно. Полностью окружающих людей контролировать тоже невозможно. А вот себя я могу обуздать. И вот в этом является решение всех проблем. Представьте, что вы босиком ходите по Смоленску. Осенью холодно, слякоть, стекла, камни, лужи. Да? Правда плохо будет? Наш сын наполнится болью, критикой. Что это такое вокруг нас, как все плохо? Что нужно сделать? Обуться. И все будет хорошо, и тепло, и гладко. Вот нужно позаботиться о своем уме, сделать его позитивным. Это называется медитация. Каждое утро мы должны отрывать свой ум вверх. Не по горизонтали опять в этих делах запутываться, а по вертикали, о смысле жизни. Вот это баджана называется. Вот все послушаете. Так, может быть, ты сядешь в кресло? Здесь? Микрофон поближе. Ну, теперь сосредоточимся на пении.
Thank you.
Баджан, медитативное пение. А, Горченко, может, ты скажешь перевод какой-то этого баджана? О чем?
Это молитва одного святого, который молится Господу. Как бы молитва рассказывает о том, что Господь, он как бы обращается к Господу со словами, что Господь, ты находишься в моем сердце и днем, и ночью, и утром, и днем, и в жизни и смерти я вспоминаю тебя и как бы поклоняюсь тебе в храме моего сердца, предлагаю с любовью светильник своей любви, преданности, всегда, что слезы рекой текут из моих глаз, подобно святым водам реки Емуны, и что я всегда буду предан тебе и в жизни, и в смерти.
Древние тексты говорят о том, что люди в прошлом могли очень глубоко медитировать на божественный уровень. Сейчас очень важно нам обрести это знание в сердце. Не привязываясь к религии, нужно привязаться к Богу непосредственно. Потому что религии сейчас не хотел бы говорить, темы религиозно затрагивать, большая сейчас сложность в этом. Много противоречий, конфликтов, опять же, отношений. Но Бог в сердце человека, и Он тот же самый, сверхдуша, она одна на всех. Хотя по-разному себя проявляет, по-разному отражается, как в каждой росинке мы можем увидеть отражение Солнца. Таких росинок может быть миллиарды, миллионы, Солнце одно. Поэтому Бог не у каждого свой, Он один на всех. Но как совесть, Он может индивидуально общаться с каждым. Индивидуально поддерживать что-то, или как совесть что-то говорить конкретное, относящееся к нашей жизни. И вот на этом уровне, возможно, понимание между всеми людьми, в семьях, между нациями, странами, где угодно. То есть пока мы не осознаем единство вот этой энергии, связующей нас всех в единое целое, невозможно умиротворение, невозможно счастье без мира, говорится в ведах. Сначала мир нужно установить, для этого необходимо божественное трансцендентное знание. Поэтому нужно подняться над религиозным уровнем именно к трансцендентному, это медитация называется. И это баджана, есть еще индивидуальная медитация, сейчас покажу ее. Как можно медитировать на маха-мантру, что касается вед, они дают маха-мантру. Мантра означает ман-ум, траят и освобождение. И таких мантр примерно около 16 миллионов в ведах, их очень много. Любая шлока из вед, фактически мантра, она освобождает ум от чего-то конкретного. Например, если мы хотим оторваться от всех жизненных проблем, неприятностей, которых много накопилось, какой-то сгусток негативного чувства внутри, нужно повторить слог «Ом». регулярно, отрываться просто от всего этого, просто ум полное целое. Если мы, нас одолевает какая-то жадность или зависть, какие-то вот такие вот, энергии вдруг нас коснулись, тревожат ум, то необходимо повторять мантру «Ишавасидам сарвам». Что это означает? Можно по-русски повторить это. «Все принадлежит Богу». «Все принадлежит Богу». Повторяйте. «Все принадлежит Богу». «Все принадлежит Богу». И постепенно вы увидите, что у меня установится мир, жадность уйдет, зависть уйдет. «Все принадлежит Богу». «Все, проблем нет». Это тоже мантра, но мантра отношений уже с Богом дается как маха-мантра, личное отношение, это Хари Кришна маха-мантра, которую сейчас вот немножко попели. Индивидуально это так выглядит. Нужны какие-то четкие есть бусы. Я покажу, как этот метод древний. Я также практикую маха-мантру, это мой опыт. Также моя жена практикует маха-мантру, и дочь, которая наша дочь выросла, также практикует маха-мантру. Вся семья у нас практикует маха-мантру. Поэтому за это я могу отвечать. Эта мантра уничтожает все неблагоприятное в уме. Абсолютно все негативные вещи. Ум – это трансформатор. И его главное свойство – трансформировать все в позитив. Во всем видеть что-то положительное. Смысл причастия к чему-то хорошему. Есть ум другой, наоборот, он все в негатив трансформирует как бы. И наша задача сделать его позитивным, чистым. Для этой цели древние люди использовали четки. Это священное дерево Туласи, здесь 108 бусинок. И мы берем большим и средним пальцем первую бусину. Вот это разделительное, видите, вот это с хвостиком разделительное, 109-я бусина, чтобы мы могли ориентироваться. И первую бусину вращаем вот в этом месте, между пальцами, чтобы сосредоточиться лучше на процессе. Вот такой массаж нужно делать. Это бусины. И вы вслух повторяете мантру, слушая себя. Негромко. Для себя это делаете. Вы работаете сейчас с умом. Мантра будет. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Следующая бусина. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И нужно делать быстрее, бодрее, чтобы мысли не успевали вклиниваться между слогами, чтобы создать вибрацию звука трансцендентную. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. То есть на каждой бусине целиком мантру повторяйте и перебирайте следующую, следующую. Вы пройдете так круг 108 раз. Это будет один круг. И главное, слушать звук собственный. Он будет всегда убегать куда-то, вы заметите это. Как только замечаете, снова к звуку возвращаете его. Дисциплина ума. Здесь начинается практика йоги. Это звук трансцендентный. Связь становится быстро очень. Фактически в первый же день вы заметите, уже будете иметь некоторый опыт внутренний. Если вы будете повторять каждый день один круг мантры, то вы сможете различать очень быстро ложь и правду. Вас будет трудно обмануть очень. Интуиция появится некоторая в этом плане. Если вы будете повторять 4 круга каждый день, это примерно займет полчаса, ну, может быть, минут 40, если вы только начинаете, каждое утро, то вы обретете концентрацию достаточно для того, что все ваши материальные дела пойдут в гору. То есть вы заметите одну вещь, что очень много энергии в деятельности мы тратим на борьбу, на конфликты и на всякие измышления. И благодаря 4 кругам мантры это постепенно все уйдет. Вы станете очень эффективны в деятельности. Вы сможете делать то, что вы раньше делали за 10 часов, за 2 с лишним часа в сутки. А я говорю правду. Если же вы будете повторять 8 кругов каждый день, то у вас появится некоторая тоска в сердце по трансцендентному. Вы почувствуете некоторый вкус особый, внеземной, но чуть-чуть. 8 кругов это примерно займет час небольшим утром, то у вас уже появится какая-то цель неземная, вот это вот чувство некоторой тоски, почему-то более высокому, чем обычный опыт мы имеем. Это говорится в стремлении что-то узнать, прочитать, углубиться, такие вещи. В творчестве также это может выразиться сильно, в стихах, в музыке, в танцах, в пении, в чем угодно. То есть пробуются некоторые внутренние способности. Как такое, знаете, примерно состояние влюбленности вы ощутите. Первый. Но если вы будете повторять 16 кругов, я делаю 16 кругов уже 20 с лишним лет, моя жена тоже, многие здесь присутствующие тоже, я вижу, делают это, ну тогда вы сидите на взлете А400, присоедините ремни, форсаж включается, на часы посмотрите, 15 секунд всего пройдет, и вы посмотрите в иллюминатор, земли уже нет, посадка в другом месте. Поэтому 16 кругов, пожалуйста, сразу не начинайте повторять. Потому что вы получите опыт, с которым вы можете не справиться сразу же. У вас может возникнуть сразу резкое чувство, что больше ничего не нужно, работа больше не нужна, учеба больше не нужна, я уже духовный, я уже вечный, все. Вот, поэтому здесь нужно хорошее руководство. Именно секрет успеха заключается в том, что вы живете на духовном уровне, но действуйте, исполняя свои обязанности в этом мире хорошо. Не отказывайся от обязанностей, поэтому здесь нужно руководство. Постепенно набирайте круги, не спеша, чтобы не бросить работу раньше времени, хорошо? И не уйти непонятно куда. Это индивидуальная медитация. Теперь я хотел рассказать вам о коллективной медитации. Вот, но что касается коллективной медитации, чтобы ее продемонстрировать все вместе, мне нужно сначала у вас попросить разрешения. Если вы разрешите, я это сделаю. Если кто-то против, сразу говорите. Никто не против, можно попытаться?
Да.
Кто-то будет участвовать?
Да.
Да, если хотя бы просто послушайте, посидите, поучаствуйте так, пассивно или активно, лучше активно, чтобы почувствовать эффект медитации, коллективно, все должны быть активны. Для этого нужно сесть ровненько, спинки выпрямить сейчас, долго сидели, немножко устали, можете вот так вот подвигать позвонками, постучать ножками по полу, вот так вот немножко взбодриться, хорошо. И нужны будут просто ваши ладошки. Вот у меня микрофон в руках, я не смогу держать ритм, а вы сможете. Суть в том, что держится ритм, это будет просто ладошки у нас сейчас. Ведущий пропоет всю мантру, все слушают. Затем все пропевают эту мантру, ведущий слушает, меняемся ролями. То есть я буду ведущим, я пропою, вы слушаете. Потом вы пропоете, я буду слушать. Потом снова я, снова вы. И вот так несколько раз мы сделаем для опыта. Поскольку все уже готовы к эксперименту, на взлет ремни пристегнули, да? Так. Хорошо. Теперь ритм такой, ладошки берете и раз, два, три, раз, два, три. Синхронно. Очень хорошо. Держим ритм. Слушаем. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you.
Кришна, Харе, 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 Рам, Харе, Рам, 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 Харе, Харе.
Сейчас был выход позитивной энергии, можете посмотреть лица друг другу, вы все улыбаетесь, видите, вот какая энергия есть. И осознание придет позже. Тут есть несколько трудностей могут быть, что касается Харе Кришна мантры, вообще-ведической культуры, потому что мы представители как бы иной культуры, кажется нам. Но на самом деле это не так, потому что, например, приход Иисуса Христа описан в ведах. 5000 лет назад в Бхавиша Пуране описана его миссия и приход, то есть культура одна, источник один. Бхавиша Пуране описывается, за 3000 лет до явления Иисуса описывается, что он придет как сын девственницы, пища его будет молоко и мед, миссия возьмет карму мира на себя, имя его будет Криштоша. Это Бхавиша Пурана за 3000 лет до явления Иисуса Христа. Также описано явление Мухаммеда, пророка, и многие другие пророчества. Это индийские так называемые веды. Что касается русских вед, там описано признаки ложной религии. Описывается, что религия распространится скорбная. Так написано, что в скорби будут пытаться люди познавать Бога. Но веда говорится, Бог в скорби не познается. Только в радости. Исключительно это радостный процесс. Вот, поэтому, если имеете какие-то предубеждения, может быть, культурные или там религиозные, неважно, можно из другой традиции принять этот процесс, потому что это подтверждается во всех писаниях. «Да светится имя Твое, раз. Призвавший имя Господа спасется. Где двое трое во имя Мое, там и Я с ними. Воспевайте имя Господа с цимбалами, с барабанами, с литаврами». Библия. Это я все еще с библейских источников привожу. То есть это не какой-то чуждый процесс. Единственное, что, может быть, имя смущает, тогда повторите Иисусову молитву. Но вы должны знать, что имя Кришна, Христа и Христос — это одно и то же имя, трансформированное в западной эквиваленте. То есть, опять же, нет никаких противоречий, кроме как то, что мы в уме можем иметь. Но если все же есть, тогда практикуйте другие имена Бога. Но важно это делать. Не спорить, а делать это. Не согласны с этим, берите другое имя. Имен много. Миллионы имен. Вот. Безграничное количество имен. Мы рекомендуем Кришна только потому, что это дает ведическую культуру как лучшее, наиболее эффективное средство для очищения век Кали, нынешний век. Это самое могучее проявление, потому что если вы произнесете 1000 раз Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, что такое Вишну? Вышень в русских ведах. Над всеми Вишну, все Вышни еще говорят. Это имя всепронизывающего Бога. А если 1000 раз произнесете Шри Вишну, по могуществу это равно одному произнесенному имени Шри Рам. Если 3 скажете Шри Рам, Шри Рам, Шри Рам, это дающий радость, блаженство, это по могуществу будет равно имени Кришна. Один раз скажете Кришна, 3000 имен Вишну там есть. Это очень личностное обращение к Богу. Самое личностное обращение. Например, к каждому из нас можно обратиться имперсонально, гражданин, гражданка. Тоже это обращение. Также можно начать какие-то отношения. Но если вы знаете имя, это еще лучше. И кроме того, еще имена бывают разные, относящиеся к материальному творению или духовные имена. В материальном мире имена какие распространены Бога? Это Творец и Судья главным образом. Так ведь, как судья, он еще может быть милосердным, справедливым и так далее. Это все синонимы. Это Судья и Творец. Но в духовном мире он не Судья, не Творец. Возлюбленный. Это очень интимное, близкое имя. Кришна – это все привлекающие, все прекрасные. Рама, дающий радость. Вот эти энергии, вы непосредственно с ними связь обретаете, повторяете эту вибрацию. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Убивает все негативное в уме быстро. Вот только поэтому мы предлагаем эту Харе Кришна мантру. Потому что это очень эффективное, как бы очищающее средство. Теперь, пожалуйста, вопросы, если есть по этой теме. Да, да, пожалуйста. Да, это тоже ведическая мантра, это обращение к Господу Шиве. Любая ведическая мантра начинается с слова «Ом». «Ом» «Намах» означает поклон, почтение. Почтение кому? Шивая, Шиве. Это обращение к Господу Шиве. Пожалуйста. На кого? Да, это не важно. Мантра как огонь или как лекарство. Можем даже не знать, как работает, но принимаем лекарство, но работает. Огонь обжигает руку любого человека. Так же мантра работает. Пожалуйста. Веды? Да, конечно, издаются. Вот квинтэссенция вед. Если у вас нет этой книги, посмотрите после программы ее, пожалуйста. Это Бхагавадгита, божественная песнь. Квинтэссенция ведического знания. Эту книгу изучаю уже долгие годы. Пожалуйста. Кто имел? Да, ключ Вселенной. Ключ к Вселенной – это наука взаимоотношений. То есть вы понимаете язык живых существ, тогда вам не нужны деньги. Деньги нужны тогда, когда нет взаимоотношений. Особенно, когда люди прячут деньги, означает, что взаимоотношений нет. Они не доверяют, боятся, страх движет ими, потом накапливают и прячут. Как мы начали лекцию, 95% богатств, 5% населения – это страх. Диктует все. Но если человек знает науку взаимоотношений, все свое ношу с собой. Деньги не нужны в принципе человеку. Нужны отношения, нужна любовь. Например, в Индии я спросил одного индуса, у вас пенсия есть в Индии? Пенсия. Им потом нужно было объяснить, что такое пенсия, потому что он... Но оказалось, что какие-то пенсии все-таки есть у них там. Но он удивился, когда услышал от меня, что старым людям платит правительство, чтобы поддерживать их жизнь. Это зачем пенсия? Я сказал, ну как, они же не могут работать, они уже состарились, и их нужно как-то поддерживать, вот правительство, государство платит им пенсию. Нет, говорит, а не нужна пенсия, дети нужны. Если дети, и зачем пенсия? Но поскольку нет отношений таких прочных, мы не уверены, что наши дети смогут нас поддерживать, или вообще не уверены в этих отношениях, семьи слабые стали, то нужна пенсия. Вот почему она нужна. И документы нам тоже не нужны, нам нужно честное слово. Видите, как все устроено? Сложно, потому что просто нет вот этих высоких энергий, доверия, любви. Жили два брата. В Боснии им стоит памятник, храм. Один женатый, и у него много детей, а другой холост. Жили бок о бок рядом, и одно было поле, земля у них, пшеницу выращивали, делили урожай пополам, 50% на 50%. И вот этот неженатый, он плохо спит, потому что он думает. Он думает, что это неправильно 50% на 50%. Ведь все-таки у него семья-то большая. У меня никого нет. Зачем мне 50% урожая? Я ему говорю, бери больше. Мне же не нужно, я же один. А тебе семью кормить так не берет. Я не могу вот 50 на 50, знаете, плохо сплю. Поэтому он поднимается ночью, берет мешок из своего амбара, тайком ночью подсыпает брату в амбар. И засыпает спокойно. А тот женатый тоже плохо спит. И тоже ворочается и думает, ну как 50 на 50, а? Вот у меня на старости лет дети позаботятся, правильно? У них же никого нету. Я говорю, бери себе больше, ну, на старость 100 лет откладывай. Так не берет же, вот. Он тоже ночью просыпается, и тоже берет мешок и подсыпает тайком брату в амбар. И как вы понимаете, что количество зерна не увеличивается, не уменьшается, а любовь растет, видите? И вот так они ночью где-то и встретились, нос к носу с мешками. А ты что тут делаешь? А гуляют, не спится, да, вот им памятник нам поставили люди, храм там стоит. Вот для чего нужна собственность, собственно говоря, и деньги, и все остальное, для обмена. Отношения – это обмен, любовный обмен, собственностью, подарками, сокровенными мыслями, пищей чистой. В этом цивилизация состоит. Развитие – это любви, отношений. Поэтому ключ именно в этом находится. Собственно, когда мы говорили об уровнях сознания, это ключ ко всем ведическим наукам. Если мы достигаем связи со сверхсознанием, все открыто будет нам. Однажды я болел, был в Петербурге, у меня вообще было никакой уже энергии не было. Я едва ходил. И мой друг говорит, у меня тут есть один знакомый, у него клиника, пойдем, сходим. Мистик один там. И мы пришли туда. Этот мистик, такой спокойный, усадил меня напротив, стал что-то бормотать и так вот руками. Раз, раз, и я, раз, 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 и все, и побежал. И целый день бегал, устать не мог вообще. И вот когда он так делал, его спросила, а как это у вас так получается? Вот 2-3 взмаха, и откуда это все? Говорит, а я мантру повторяю. Я говорю, какую мантру? Хари Кришна. Я говорю, я тоже повторяю Хари Кришна. А я говорю, я знаю, я у вас был на программе сколько-то лет назад, и мантру эту у вас услышал. Вот теперь у меня клиника. Эта мантру лечу людей. Я говорю, погодите, я повторяю мантру 16 кругов каждый день, я болею. У вас, говорит, какая цель? Очищение, вот очищайтесь. А моя цель лечения, я и лечу. Одна и та же мантра, видите? Поэтому там говорится в ведах, стали следить за желаниями, которые вы имеете, повторяя мантру. Именно в этом весь вопрос. Мантра, она могущная, это понятно все, это уже давно исследовано. Ничего здесь нет никакого секретного момента. Но от желания зависит, куда она вас поведет, как машина, она заведется, но куда поедет, зависит от того, куда вы руль повернете. Вот еще в этом нужно разобраться, с собой главное нужно разобраться, направление правильно выбрать, мантру. Поэтому познай себя сначала, говорит, с этого начни. И проси то, что на самом деле важно. Сразу просите любви, божественной любви. Вот сразу с этой цели начинайте. Не по пустякам, не пытайтесь повторять мантру в суе. Берите цель настоящую жизнь. Пожалуйста. А, в чем суть учения? Можете сказать коротко?
Он хотел вас спросить. Они говорят о каких-то возможных вещах, но довольно-таки
сложно. Я не знаю конкретно вот этих людей, скажем, известных, но что я могу сказать в целом? В целом могу что-то сказать, потому что в Индии я был не раз. И, может быть, знаком со многими учениями, так по жизни получилось. Есть два вида учений духовных всего. Нетрудно будет сориентироваться. Два вида, но хотя там может быть много их разнообразия, но есть в целом персоналисты и имперсоналисты. Вот это вам поможет сориентироваться вот в жизни. Персоналист это те, кто принимает Бога как личность. И имперсоналисты, которые принимают не как личность, как имперсональный аспект Бога. И большей частью, когда вы говорите о разных учениях, большей частью это имперсональные учения, которые открывают что в человеке? Тоже позитивные ум, мистические способности, какие-то такие возможности. Но отношений с личностью Бога там нет, этого не существует. Поэтому они дают временный результат. Потому что мы же отношения должны строить с кем-то. Если их нет там, то мы ищем их здесь. Видите, в чем дело? Они дают концепцию слияния с Богом, и как бы человек становится Богом. А здесь есть опасная вещь, будьте внимательны, смотрите. То есть я Бог. А что это означает практически? Делай, что хочешь теперь. Ты Бог. Все эти моральные ценности выдумали люди. Так ведь? Да, вот это, так бы, это эго поддерживается. Вот это опасная философия, которая быстро все разрушает. Потому что вседозволенность наступает. Здесь нужно быть внимательным, осторожным. Когда мы общаемся с Богом, у нас развиваются внутренние духовные качества, такие как смирение, скромность, все необходимые. А когда мы становимся Богом, видите, может ложная гордость сильно возрасти. Это очень опасный момент здесь, в этом учении. Поэтому при всем уважении, как бы персональная наука это тоже трансцендентная наука, но она не закончена. Не до конца доведена просто. Как и все учения, они просто не до конца доведены. Они правильные все учения в основном. Но не доведены до конца. Мы не Бог, конечно. Но у нас есть также божественные качества у каждого. Качественные мы одинаковые с ним, количественно разные. Он безграничный, а мы вот маленькие. Скажите, сколько нужно маленькому человеку для счастья? Сколько? Ой, как много. Ему нужен Бог, видите? Нужно безграничное общение. У нас есть эта потребность с Божественным, общение с Божественным. Итак, ну, за один вечер мы что-то попытались как-то раскрыть, эту тему отношений, важная тема. Хорошо, если нет больше вопросов, на то мы закончим. Спасибо большое.